Уйдет она от вас, не уйдет, это сейчас не имеет значения. Документ надо забрать. Она тоже подала на развод?
Ну, по обоюдному согласию.
Это была ваша ошибка. Надо забрать документы, не подавать на развод. Вам не надо. Она сразу сомневаться начнет в том, что она делает. Дети есть? Сколько живете?
Ну, почти год есть.
Ну, это совсем ноль, это ничего. А зачем тогда вам это надо? А сколько знакомы?
Два.
Вам надо сейчас подумать о себе больше. Эта семья почти не существовала нисколько. Это... Вам надо подумать о себе. Просто о своей жизни. Восстанавливаться, приходить в себя. Документы на развод забрать. Если она захочет вернуться, тогда объясните ей ваше состояние, все. Вы не сможете строить ни с кем отношения еще 2 месяца по вашей судьбе. Но потом постепенно уже будете приходить в себя. Документ надо забрать, потому что иначе вы себе плохую судьбу создаете. Но даже если она уйдет, то ничего страшного. Девушек же много.
Спасибо большое.
Мужчина. Да? Приходите в себя, восстанавливайтесь. Вот это главное сейчас.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Был на вашей лекции 2 года назад здесь. Тоже задал вопрос. Сейчас думал, спрашивать или не спрашивать. Ну, в общем, такая ситуация. Я слушаю ваши лекции лет 7-8 уже. Была очень тяжелая такая судьба относительно последних года 4. То есть вообще финансовые проблемы, то есть вообще все было.
Ну, сейчас лучше же, уже налаживается все.
Где-то с января месяца практически получилось все, что хотел.
Да-да-да, все, пошла судьба, лучше работать.
Ну, в связи с этим, я такой вопрос своеобразный, лекция трудностей судьбы. То есть, было куча трудностей, слушание лекции постоянно. Много еще как бы делал, не делал только аскезы.
И не делал аскезы?
Да, не делал.
Это очень большая ошибка.
Вот в связи с этим вопрос. То есть, в связи с тем, что последние, может быть, полгода, год, ну, Бог все решил мои проблемы, то есть, почти все, что я хотел, он мне дал. То, что я не хотел, он объяснил, почему это не нужно. У меня появляется отсутствие желания, что делать, куда устремиться, чем заниматься.
Да, такое тоже бывает. Человек устает просто от аскез, устает человек, усталость. Это значит, что нужно ходить в храм, наполняться просто. Нужно, есть активная аскеза, есть пассивная. То есть просто пошел, послушал духовную музыку, послушал лекцию. Ну, то есть вот так вот.
Это постоянно. Музыка ну, 24/7.
Все, вот и начинать всегда, когда это называется отсутствие волевой силы. Нужно всегда начинать с ходьбы, с движения. Волевая сила у человека от движения формируется.
Вот идти. Хожу постоянно по часу, по 2 дня.
А, вот это ваша ошибка, потому что нужно не так делать. У вас блок находится начиная от 2 часов до 3. Вот с 2 до 3 там блок, именно то вот эмоциональное, психическое напряжение, которое вы имеете, оно глубже находится. То есть вы очищаете поверхностно организм. Там все классно у вас, где вы ходите 2 часа. А вот глубже, то, что вы не пробиваете вот эти вот психические зоны ходьбой, надо ходить по 4 часа 20 минут раз в 6 дней, а каждый день ходить по 50 минут всего. Все.
То есть внутреннее отсутствие вот мотивации, вообще какие-то желания, яркие, как именно с этим связано?
Конечно, есть определенная болезнь. Там жар в психике. Вот есть 5 психических цилиндров. Первый отвечает за работоспособность, у вас хорошо там пробито. Второй отвечает за эмоции человека, там хорошо. То есть 44 минуты плюс 44, получается 88. И еще чуть-чуть, то есть получается 1:20 или... 80 минут, ну то есть вы, 1:20, 2 часа это у нас сколько, 120 минут, ну то есть где-то 44, почти 3 цилиндра вы пробиваете, а там в конце третьего цилиндра, этот цилиндр отвечает за мысли, человека. А четвертый отвечает за настроение. Вот там в четвертом уже засада. Ну то есть настроение, вот мысли еще вы как-то контролируете, хотя интенсивные мысли вы не можете контролировать, потому что там вы не пробиваете полностью третий цилиндр. Мысли не полностью контролируются. Определенная зона мышления для вас очень трудна, потому что там находится память тяжелая. Вы когда туда мысли заходят, вам тяжело становится. Это и есть блок. 4 часа 20 минут ходите, все прочищаете полностью, все 5 цилиндров. На 3 часах с 2 до 3 где-то будет тяжело идти, реально, а потом легче станет. Вот там, где тяжело будет идти, там и находится проблема. Это настроение, настрой на жизнь. Вот настрой и есть ваша проблема. Там находится болезнь, там излишний жар. И он прочищается движением, свежим воздухом.
Хорошо, спасибо. Всего хорошего.
Да, у вас все нормально, уже осталось совсем немного. Да? На первом ряду.
Да ты моя хорошая, спасибо тебе.
Спасибо. Кто-нибудь цветочки поставьте в вазочку. Так.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за возможность задать вам вопрос.
Вам спасибо, что пришли.
Год назад я задавала вам вопрос на своего близкого человека.
Год назад? Я приезжал сюда год назад?
Да, в феврале прошлого года.
Да? А, это как раз перед вот, пандемией, да? Я уже не помню. Ладно.
Я задавала вам вопрос на своего близкого человека, на что получила ответ, что это мое наказание за то, что я бросила своего мужа. Получила от вас наставление, очень благодарна вам за них. Я поставила условия человеку, человек мои условия не принял, но продолжала периодически мне писать. Из последней переписки я также поставила условия, что только семья, никакой постели отношений быть не может. Из последней переписки я узнала, что он увел у своего друга жену и живет сейчас с ней.
Ну все тогда. Прощай, со всех вокзалов поезда.
То есть мне нужно забыть этого человека?
Конечно, конечно, конечно. У вас скоро появится вот такой вот классный человек.
Спасибо вам большое.
Он уже на белом коне уже скачет.
Спасибо вам за наставление, что вы дали мне тот метод. Я очень вам благодарна.
Все, с этим вы разобрались, эта страница уже перелистана. Все. Ваша судьба тяжелая. По поводу того, что бросили мужа, закончилось. Все.
Почему тогда я не могу забыть этого человека?
Ну, скоро забудьте. Да. Осталось немножко совсем. Вот зачем помнить идиота, который живет с женой своего друга? Это же полный маразм вообще. Вот друг есть, да? Взять у него жену и с ней жить. Это просто маразм. Зачем о маразматиках думать? Вы что-то придумали себе? Вот вы женщина, да, давайте с вами пока. Придумали и создали какой-то образ, а он не соответствует этому. Да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, спасибо вам большое за ваши лекции. Я стараюсь жить в соответствии с моим пониманием. И у меня такой вопрос. Сейчас за мной ухаживает мужчина. Действительно ухаживает, мы живем в разных городах. Ну, вот мы с ним не спим, то есть у нас такая стадия ухаживания, ничего правильного. Вот. Но в связи с тем, что у меня есть некоторые проблемы со здоровьем, я никак не могу определиться. То ли мне сконцентрироваться на построении отношений с ним, то ли мне лучше сняться своим здоровьем.
Параллельно?
Там на самом деле у меня проблемы с суставами, поэтому параллельно, наверное, не получится.
Ну, суставы надо лечить просто спокойным, длительным движением, на эллипсоиде. Эллипсоид себе приобрести и дома вот так двигаться. Чем больше будете двигаться подольше, спокойно, тем больше будут восстанавливаться суставы. Там просто напряжение, его надо убирать, это напряжение.
И то, что мы в разных городах живем, то есть это не тоже не рефлексировать по этому поводу.
Надо беспокоиться. суставы больные – это как раз беспокойство. Чем больше беспокоишься, тем больнее суставы. Ну и есть повод, правда? Вот и хочется замуж, и боюсь. Вот вы мне сейчас рассказываете какие-то всякие вещи, а на самом-то деле причина в чем заключается? В том, что он такой немножко эмоциональный человек, чувствительный. И вы думаете, может, не надо с ним связываться? Вы его боитесь просто.
Ну, наверное, потому что я его еще плохо знаю. Поэтому боюсь. Ну, на самом деле он достойный мужчина.
Конечно, вот, правильно, он достойный, надо с ним общаться. Сколько вам лет?
49.
Сколько вы им бояться еще? Уже 12 лет пробоялась, сколько еще? Может, уже заканчивать надо? Все, замуж.
Спасибо большое.
Понятно?
Я поняла. Спасибо.
А суставы на эллипсоиде будете ходить? Когда научитесь двигаться больше 2,5 часов, вот так вот спокойно, суставы начнут сначала побаливать после этого движения, потом вылечиваться. Вам надо просто это движение совершать и пост на воде. Постом надо убирать лишний вес. Пост плюс движение будет сразу... худеть начнете. Все нормально. Наш вопрос будем спереди, сзади чередовать. Да? Так, это что такое у нас? Что такое? Чего вы прибежали-то?
Я нарвала цветочков вам.
Ага. Да, моя хорошая. Будь счастлив. Спасибо, спасибо тебе. Вот.
Добрый вечер.
Как зовут девочку?
Вера.
Вера. Вера, это очень хорошо. Да.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Будьте добры. Может быть, вы бы могли дать какие-то рекомендации по поводу меланомы, которая не оперировалась?
Почему не оперировать?
Ну вот приняла такое решение.
Это бред.
Нет.
Почему нет? Где она находится? Надо оперировать. Это настоящая меланома, то есть уже подтвержден диагноз?
Да, да. Но это область глаз, понимаете? То есть там они сами не знают, что делать.
Ничего не посоветую. Надо оперировать, убирать злокачественную опухоль, уничтожать ее. Нет другого пути, только уничтожать. Все. Я не знаю, что посоветовать. Это очень опасное заболевание. Оно дает быстро метастазу. Вы находитесь в опасной ситуации в жизни.
Да, я слышала, что вы говорили по поводу онкологии, такие вещи.
У меня нет вариантов больше, никакого мышления. Все остальное риск. Я иногда назначал какое-то лечение людям. И это лечение, оно им давало надежду. Бывало, что лечение чуть-чуть лучше делало людям. Давало надежду. И эта надежда, она что делала? Она отодвигала время принятия их решения по операции. Поэтому я сейчас никакого лечения, никаких советов не даю, ничего этого не делаю, потому что я уверен, что когда идет война, надо противника уничтожать, иначе будет хуже. А у вас идет война в организме. Злокачественная опухоль – это война. Злой дух находится внутри этой зоны, и он разрушает, он хочет вас убить. Поэтому выход только один – искать хорошего врача, кто бы мог пластику сделать, какую-то там операцию и все прочее.
Психосоматика тут
как бы
не работает.
Вот танк едет, когда на тебя? Психосоматика работает или нет? Танк едет. Ты можешь как бы подать и все спокойно. От этого
но
что-то
меняет. В случае исцеления.
Не находитесь в этом бреду. Если вы не примете за полтора месяца решение об операции, то вероятность того, что выживете, будет ниже 20%. Сейчас вероятность того, что выживете, 75%. Сейчас. Если вы еще продинамите полтора месяца своих психосоматиков и найдете такого дурака, который вам скажет, что вам может помочь психосоматика, то вы уничтожите свою жизнь. Вот когда вы прооперируете эту болезнь, тогда вам надо ходить 4 часа 20 минут и плюс поститься 2-2,5 дня на воде. Раз в 3 недели пост, раз в 5 дней такая длительная ходьба, и вы будете и бросите есть мясо, рыбу.
Вообще-то я как раз заболела после 20 лет вегетарианства, извините. Ну, это не связано.
Ну, это понятно. Ну, понимаете, сама по себе опухоль возникает от того, что блокируются определенные каналы психические. То есть это, ну, болезнь, напряжение в данном случае у вас, напряжение внутреннее. Но мясо, рыба не нужна здесь, понимаете? Вот для того, чтобы лечить эту болезнь, они не нужны, эти продукты. Также молоко нельзя употреблять, потому что молочная пища, именно молоко, сливки, они способствуют росту молодых клеток. Поэтому дети пьют молоко, понимаете? А молодые клетки – это как раз опухоль. Поэтому молоко тоже нельзя. Самая лучшая пища – это зелень. Тушеная зелень особенно – это пища, которая не способствует росту молодых клеток. Есть виды масел, которые тоже не способствуют. Например, масло грецкого ореха или масло конопли. Они не способствуют росту опухоли. Остальные масла могут способствовать. Ну, без масла же человек не может жить, нужно про масло. Но вот масло грецкого ореха очень хорошо, оно не способствует. Специи есть, которые не способствуют росту опухоли. Это кориандр, мускатный орех, пипали есть еще такое, специя пипали. Это длинный перец можно найти в интернет, заказать его по почте. Придет, это из Индии специя. Она, кстати, также лечит коронавирус. Я вам все буду рассказывать на лекции, не волнуйтесь.
Спасибо.
Вы услышали меня или нет?
Да.
Хватит пользоваться своим интеллектом, интеллектуальная женщина, для того, чтобы убивать свою жизнь. Единственное правильное решение – это вырезать врага. И потом дальше здоровый образ жизни активный. Вот эти два упражнения, длительная ходьба, плюс пост на воде, это уничтожает вашу болезнь. Но сейчас даже это не поможет. Потому что болезнь сильна, она очень агрессивно себя ведет. Через полтора месяца может быть первый метастаз. Через полтора месяца первый метастаз, а по вашей судьбе через год и два месяца самый опасный период жизни, возможность ухода из жизни. Если опухоль будет вырезана, то вероятность снижается колоссально просто. Если хотите проверить мои способности, то вперед. Сзади вот женщина. Да?
Добрый день, спасибо за возможность задать вам вопрос. Пару слов опишу. У меня рано ушел из жизни папа трагически, затем мама, затем мой родной младший брат. Больше 10 лет я живу в страхе потерять своего сына и мужа. У меня такой вопрос. Как я могу помочь своему взрослому сыну
Он болеет? Он болеет?
Да.
Чем?
Недавно, месяц назад, у него обнаружили сахарный диабет, аутоиммунный сахарный диабет первого типа. У мужа многочисленные...
Сколько времени назад?
Месяц.
Вам надо поставить повязки, чайную ложку взять, столовую ложку овса, сделать, обернуть ее тканью и поставить повязки точно так же, как у вас стоят сейчас на левой руке и левой ноге. Вот на эти зоны поставить и носить сутками. Через каждые 12 часов овес менять.
Не пророщенный, а
просто овес.
Угу.
Да. Это очень мощный способ предотвратить развитие инсулинозависимого диабета в момент начала его самого. Инсулин уже колите, нет?
Да.
Ну, начните это делать, то, что я сказал. Спасибо. Потом у нас есть лечение такое, надо поставить семена в уши, которые будут стимулировать активность поджелудочной железы. Есть еще такая методика, называется расслабляющая схема. Вот вы закажите у нас в Амрите на сайте расслабляющая схема плюс семена. Тоже это быстро делайте. Овес носите, пока не придет посылка вам совсем необходимая. Потом будем с овсом решать. Если у него будут от овса какое-то головокружение, слабость начнется, то уменьшайте дозу. Или уменьшайте дозу инсулина, потому что гипо от овса может пойти. Что касается жизни мужа, то я не вижу опасности в жизни мужа никакой.
Как я могу еще облегчить?
Молитвой.
Я год молюсь ежедневно, я скажу себе.
Причина всех этих событий заключается в том, что в прошлой жизни вы совершили определенный поступок, который я вам не буду комментировать. Это вызовет у вас неприятное ощущение внутри.
Могу ли я как-то облегчить, если дистанцируюсь от сына?
Нет, надо помогать ему со здоровьем. Надо молитвой побеждать судьбу. Сын ни при чем, судьба действует. Судьба побеждается не пессимистичным настроением, а силой внутренней. Сила берется от аскез. Длительная ходьба, неподвижное положение тела. Молитва, ваши аскезы. Желать всем счастья, радоваться в жизни, печалиться, а радоваться. Силу проявлять внутренне.
Спасибо.
События вы преодолеваете, идет процесс уже. Процентов на 75, плохая судьба уже преодолена. Преждевременного ухода сына, вот в ближайшие 15-20 лет я не вижу. Ну, то есть ничего такого, что как было, я не вижу. То есть этот период жизни уже заканчивается. То есть тяжелый период еще будет длиться где-то год. Но он не означает уход родственников. Означает страхи. Страх вот этого. Будет наваливаться страх. Но его надо побеждать молитвой.
Спасибо.
Будьте счастливы. Так, смотрим еще, у нас кому реанимация нужна. Вы в черном? Да? Нет, не вы, а сзади. Да? Вы не ожидали? Хотели, чтобы я вас спросил, да?
Да, очень хотела.
Ну, давайте поговорим.
Спасибо за возможность задать вам вопрос. У меня очень такие проблемы со здоровьем. Артериальная гипертензия у меня после ковида. В общем, с детства я очень...
Я знаю, что делать. Вам надо... Вам надо сделать следующее. Ну, вам надо подойти ко мне после лекции, я вам скажу, что делать.
Хорошо.
Вообще, вам надо записаться к нам в центр и попросить просто одну расслабляющую схему. Вам этого достаточно будет. Это стоит где-то 10 тысяч рублей лечения. Вам пришлют порошочки специальные, вы их будете носить на руке, ноге, и давление нормализуется. И при этом надо начинать длительную ходьбу практиковать.
У меня при ходьбе тоже очень, по 150.
Вот я поэтому говорю, сначала порошки, давление нормализуется, а потом ходьбу уже. Понятно?
Спасибо.
Все. А если у вас нет денег даже таких, то я вам могу сам сказать рецепт, но не при всех.
Хорошо, спасибо большое.
Все, подойдете после лекции, скажете, хорошо, что я вам обещал, я вам скажу.
Спасибо.
Сзади вот девушка в белом. Сверху у вас тоже есть вопросы ко мне у кого? У вас? Прям срочно? Да? Ну, кто-нибудь с микрофоном наверх пойдите, она будет следующая. Не-не, вам вот надо сейчас ей передать, вот той женщине сзади сидит. Пока мы собираемся, идут ответы на вопросы. Лекция чуть позже начнется, когда все соберутся.
Здравствуйте. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Я ради этого и ехала.
Да, лекция не нужна вам?
Нет, нужна.
Ну, тогда вы, в принципе, можете идти, сейчас я отвечу. Ну, ну, что, деньги вернете назад и пойдете? Или послушаете все?
Просто мне кажется, что у меня такая сложная ситуация.
Что лекции не обязательно
слушать? Нет, 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 это...
А как?
В довесок тоже. Полтора года назад, на сроке 20 недель, мне сказали, что у моего ребенка неизлечимая болезнь, несовместимая с жизнью, и нужно делать аборт, все такое. В общем, мне поставили диагноз ССД, это системная дисплазия кости, что он никогда не будет жить, не развиваться, не дышать, и что он будет жить только когда вот я беременна. Но я аборт не сделала, ребенок выжил. Бог послал мне таких людей, которые помогли мне с молитвой. Я держала аскезу.
Сейчас как у ребенка сейчас какая болезнь?
Никакой.
Все
он
нормально?
Он без аппарата. Он сам дышит.
Сколько ребенку?
11 месяцев будет, 12 месяцев.
Вам надо принести фотографию мне ребенка, я посмотрю на нее.
Хорошо. Я подойду, но это еще не все.
Так.
С тех пор, как он был в реанимации, его не досмотрели, он достал сам трахеостому, так получилось. И пока там обнаружили, он смог самостоятельно дышать, трахея схлопнулась, как положено. И, в общем, как получилось, он оказался здоров. Вначале ему ставили просто, что это паллиативный ребенок, что без интеллекта.
Он нормальный?
Да. И получается так, что сейчас он вообще полностью здоров.
Но это не значит, что врачи ошиблись.
Я знаю, я знаю. Это помогла молитва.
Не только молитва, просто у него включились правильные процессы развития, и он успел, как бы, пока в утробе, у него где-то до 3 месяцев внутриутробного развития был тяжелый период, и там плохо он развивался, а потом начал хорошо развиваться дальше.
Ну, врачи говорят, что это чудо, они хотят его исследовать, генетики хотят, но я не хочу, чтобы его...
Ну, нормально. В чем вопрос?
В том, что я узнала, что я опять беременна, как бы это не очень запланировано было. Это мой будет 5-й ребенок. И
нормально, мне... видите, у вас сколько детей, классно же.
Ну, понимаете, нет...
Понимаю, 5-й ребенок носить подряд. Тогда было тяжело, сейчас еще тяжелее, вы не успели восстановиться, все понимаю. В чем вопрос?
Мне тяжело держать аскезу, теперь я боюсь... здоровье и того ребенка. И
ну, надо ходить, длительно ходить, просто получать прану, чтобы ребенок внутри хорошо развивался. Нужна энергия. Энергия берется из природы. Лекции-то слушаете мои, нет?
Да, да.
Я
да.
На них на каждой лекции об этом говорю. Чего вы задумались?
Ну, тот период, когда ребенок лежал в реанимации, когда я вообще жила в таком состоянии.
Что... Надо ходить длительно сейчас. И у вас состояние улучшаться начнет. Вы что, думали, я вам скажу, надо лежать?
Я думала, может мне какие-нибудь есть продукты, которые помогут...
Вам нужно ходить, потому что внутри напряжение находится. Это напряжение уберется ходьбой, и ребенок будет хорошо развиваться, потому что сейчас ему не хватает энергии, вы уставшие. Усталость убирается движением на природе. У вас здесь прекрасные есть такие дорожки, велы там вдоль всего города, да? Можно ходить.
Я поняла. А скажите, с этим ребенком было все нормально?
Если будете ходить каждый день по часу и раз в неделю не меньше 3 часов, то будет все нормально. Если не будете ходить, я ничего не могу гарантировать.
А вероятность повторения такого же?
Такого же не будет. Я не буду вас сейчас пугать вероятностями, потому что вы беременны. Вам надо просто делать то, что я сказал. Понятно?
А аскезу продолжать держать дальше?
Какая аскеза?
Ну, вегетарианство.
Вегетарианство – это не аскеза, это…
Для меня это тяжело, как оказалось.
Ну, вы понимаете, проблема в том, что вы неправильно, скорее всего, вегетарианство держите. Вам надо больше масла есть и больше белка. Прям маслянистая пища хорошо должна быть. И белковая, то есть больше сыров, больше белка. У нас на сайте есть такой раздел «Вегетарианские вкусняшки». Вот готовьте то, что там дается, вот эта пища. У вас неправильное питание, вы скудно питаетесь пищей, это вы называете постной пищей, это называется не вегетарианской. Это бред полный так жить. На постной пище бред.
Ну поэтому мне тяжело.
Ну потому что вы неправильно питаетесь. Вам надо больше масла и белка. Вегетарианское питание – это не аскеза.
Я поняла. Спасибо большое. Спасибо.
Это классное питание. Вкусное, если правильно это делать. У меня сегодня такую аскезу мы совершили с Максимом в обед. Там нам наготовили. Все было съесть сложно.
Спасибо большое.
Так, ну, организаторы должны мне сказать, когда можно будет уже лекцию начинать, когда люди соберутся. Да, спрашивайте. Спрашивайте. Микрофон не работает, надо включить его. Все работает.
У меня вопрос по поводу сына.
Садитесь.
Его 2 года назад прооперировали, удалили крышу. У него появилась снова крыша, и он еле ходит. Но сейчас, когда он лежал в госпитале, ему сказали, что ему надо менять 2 сустава. Ноги. Он еле ходит. Я не знаю. И вот он стал депрессировать. Я не знаю, как ему помочь. Я, конечно, говорю побольше оптимизма, все, но это, наверное, не... Надо какие-то решения принимать. Вот не знаю, как это правильно.
Пока не надо оперировать ничего, не надо пока оперировать. Вот. Нужно записаться на лечение к нам, поставить расслабляющую схему. У него внутри очень сильное напряжение. И вам тоже заодно. Что у вас тоже напряжение сильное, из этого давление поднимается там все прочее. Нужно вот просто снять напряжение сейчас с собой, экспресс. А потом, когда напряжение снимется, надо понаблюдать за человеком. Может быть, суставы склонны восстанавливаться.
Мы ему сказали, что это врожденно, и еще ему сказали, когда нам это сделали, что у него даже лишний 1 позвонок почему-то. Ну, родился.
Ну, значит, не лишний, так надо, значит.
Так надо, да. А скажите, пожалуйста, это к вам записаться тогда надо?
Знаете, мне нравится вот это вот мышление врачей. Это хорошее мышление такое. Ну, допустим, пациент подходит к врачу и говорит: доктор, а я жить-то буду? Ну, я бы вам не советовал. Такое мышление классное. Я бы вам не советовал. У вас лишний позвонок, у вас все врожденное, осеннее пальто можете не покупать. Вот. Так все нормально. Это бред полный вообще. То есть человека гасит вот эти все вещи, человека убивают. Его основу жизни. У меня есть один знакомый, но я вам никаких вот сейчас не даю советов, намеков, а просто вот у меня один знакомый, парень молодой, начал, ну, сразу я обычно советую сначала ходить понемножку, потом увеличивать, потом так постепенно доходить до 4 часов, чтобы лечить весь организм. Но он начал бегать сразу. Молодой сразу по 20 километров начал бегать. Но это так нельзя делать, это неправильно. Я ему сказал об этом, но он не послушал меня. И бегал где-то так полгода, а потом у меня заболело колено. Потом он пошел в больницу обследовать, там у него поставили, что у него стерся там мениск, надо делать операцию, там что-то, какой-то искусственный там мениск что-то вставлять, что-то такое. Вот. Он походил, погрустил, потом тайком начал опять бегать. Через 3 месяца бега у него прошел сустав, перестал болеть. А еще через 3 месяца он сходил к врачу, и тот сказал ему, у вас все нормально. Была ошибка в диагнозе. На самом деле не было никакой ошибки, просто у него мениск восстановился. То есть у него началось сильное обострение, там, когда человек двигается длительно, то организм начинает пролечиваться. И все пролечивается в нем. А лечение, начало лечения – это воспаление. И он просто вылечил этот сустав, сейчас как конь бегает, у него там отлично все. Я просто пример этот привел для того, чтобы вам объяснить, как опасно пугаться от диагноза. Понимаете, если человек от диагноза пугается, то он может очень сильно от этого пострадать. Есть диагнозы, например, онкология, когда надо испугаться и просто вырезать. А есть, когда надо спокойно отнестись к этому и начать здоровый образ жизни. Просто здоровый образ жизни, правильный образ жизни может помочь. Я буду вот эти 3 лекции рассказывать об этих вещах, и вы поймете, что надо делать, чтобы дальше жить, развиваться. Я думаю, что у нас... Вам надо просто прийти в себя, вы в шоке находитесь, понимаете?
Ну, он ходит очень много. Я прямо...
Ходит много? Ходит, сходит спокойно, просто... ходит медленно или просто рывками ходит?
Я не знаю, потому что он на работу ходит в академию, он ходил пешком. Я говорю, ты что,
пешком не... сколько он ходит?
Ну, 10 километров может в день пройти.
Отлично.
Ему сейчас сказали с тросточкой. Его без тросточки не
может... Отлично, значит, надо расслабляющую схему поставить. Связаться с нашим центром, узнать, чтобы диагноз он нам прислал, чтобы мы все это как бы сделали. И он без тросточки не может ходить сейчас?
Ну, больно стопу он тогда идет.
Больно стопу, да? Хорошо, все. Значит, пожалуйста, свяжитесь с нашим центром. И я думаю, что все обойдется без операции. То есть моя интуиция подсказывает, что все правильно. Он просто начал пролечивать суставы потихоньку. Там у него пошло лечение, а врачи... Его напугали. Спасибо. Ладно, мои хорошие, тогда лекцию начнем, да? Ну ладно, я просто, когда мы как бы с вами сначала начинаем о коронавирусе, да? То есть мы сейчас эту тему будем обсуждать, пока мы ее полностью не обсосем, чтобы все было понятно, что с ней делать, с этим вирусом. Вот. Мы не закончим, да? А потом дальше будем двигаться, хорошо? Ну, так как бы у нас лекционная программа, поэтому я, когда это все началось, я же творческий человек такой, у меня очень такое мышление связано с песнями. Я вспомнил арию мистера Икса Георга Отца, и там замечательная часть песни, которая мне очень так приглянулась, именно связана с нашей сегодняшней жизнью. Поэтому сейчас мы споем. Хорошо? Вы потом поймете тоже, почему я включил. Ну, чуть-чуть попозже.
Всегда быть в маске, судьба моя.
Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Вот и так мы с вами с этой веселой нотки начинаем нашу беседу. Я вам расскажу немножко предысторию. Где-то 20 с лишним лет назад я, изучая древние методы, запатентовал метод определенный, который, суть которого заключается в том, что вибрация растений, которые накладываются на тело, она лечит разные заболевания. И вот это вот с сахарным диабетом, то, что мой совет, это как раз оттуда. Я уже пользуюсь этим методом 20 лет, и одна моя знакомая, она, у нее начинался диабет, у нее пошел ацетон изо рта, сильная слабость, повысился сахар. Она начала носить овес на левой руке, левой ноге, вот эти вот повязки, и она за 2 недели вылечила сахарный диабет. Больше у нее не повторялось этого всего, всех этих симптомов. И недавно моя жена объелась сладкого, и у нее начало резать вот здесь в поджелудочной железе, здесь вот слабость такая, вот здесь вот боли. Я ей поставил овес, вот эти браслеты, и через полчаса у нее прошли боли, и все, и она почувствовала себя очень хорошо. Это хорошая методика, сильная. Также, когда спазмы в голове, такое прединсультное состояние, если поставить чернослиины, тоже левая рука, левая нога, просто сушеный чернослив, ну, не вяленый, а вот просто сушеный, чтобы он был не жареным. Понимаете, там бывает такой подгорелый. Подгорелый не помогает, а если он такой узбекский, такой свеженький, мягенький, то с косточкой хорошо помогает. Где-то, может быть, 10 лет назад, когда у нас есть фестиваль «Благость», на котором приезжают много людей, на каждом фестивале всегда эпидемия ОРВИ, потому что люди же общаются, вот их много, они скапливаются вместе. И у нас было такое задание внутреннее, чтобы сделать так, чтобы люди вообще не болели этой болезнью. Я применил вот эту методику, я начал изучать древние священные писания и узнал, что вот по аналогии с тем, что, как, допустим, амброзия вот действует на человека, как она действует. Людям не подходит это растение вообще, вот всем людям. Просто есть люди более чувствительные, а есть менее чувствительные. То есть амброзия обжигает просто кожу своей пыльцой и своей энергией даже. Когда она цветет, то многие люди задыхаться начинают. И это на расстоянии такой эффект, люди не понимают. Я вроде дома сижу, а задыхаюсь, потому что идет энергия. Плюс вот частички пыльцы небольшие. По этой же аналогии, каждое живое существо имеет такие растения, которые им не подходят. Есть такие жучки, которым какие-то растения не подходят, и они страдают рядом с этими растениями. И даже бактерии. Например, вот стафилококкам не нравится желтая горчица. Но не нравится вот это растение. И поэтому, когда горчичники к спине прилагают, вот это народный метод, он прижился в официальной медицине. Горчичники к спине прикладывают. И если это стафилококковая пневмония, то быстро проходит болезнь. Если это пневмония какая-нибудь грибковая, там, то это не срабатывает. А вот если стафилококковая, то быстро прямо помогает. Точно так же, по аналогии с этим, не думайте, что это какая-то магия, а просто это эффект вибрационный, вот такой, я называю это аппликационной рефлексотерапией, так назвал эту методику. Она древняя, ей давно пользовались люди. По аналогии с этим, куркума обладает противовирусным эффектом широкого спектра действий. Ну, то есть она многие вирусы подавляет, их активность, если человек пользуется ей. Поэтому в древней культуре, в Индии, люди обмазывали лицо куркумой. Не потому, что они хотели там чунга-чангой быть, там, а просто потому, что они так за это считалось очень благоприятно и защищать от влияния злых сил. То есть я сначала, что такое злые силы? Я начал изучать в Аюрведе, оказалось, что там описана такая болезнь, что человек сначала, у него начинает сильно болеть голова, слабость появляется, потом начинает кашлять, потом у него начинается пневмония, он умирает от пневмонии. Это прям наша песня. Была описана там 5000 лет назад. И написано, что если человек мажется, обмазывает лицо, руки, запястья, лодыжки, вот так ходит куркумой, то эта болезнь не наступает или очень легко протекает, даже если идет эпидемия. Я начал это изучать, мне стало интересно. То есть я начал смотреть, изучать, что еще. И в результате мы разработали из 16 наименований такой сбор, который сейчас у вас приклеен на руке, который мы исследовали на 15 тысяч человек уже. У нас написано две научные статьи, на 1800 человек прошли серьезное анкетирование. Мы это делаем совместно с одним научно-исследовательским институтом в России. Пока этот метод мы не зарегистрировали, то есть официально он пока медицина не приняла, но научные статьи уже есть. Есть патент у меня, есть научные статьи. Вот. Метод заключается в том, что человек, когда носит вот эти порошки на теле, они укрепляют противовирусный иммунитет. И что происходит, то есть вот все эти люди, которые носили у вас, а кто из вас носит, поднимите руку. Это все, кто связан с клубом «Благость» как-то, они носят. Давайте проведем местную статистику. Вот только честно, кто из вас носит вот мои вот эти вот порошки и сильно заболел коронавирусом, прям сильно, конкретно? Ни одного человека. Кто носит порошки и вообще не болел? А кто из вас слабо переболел? А кто не поднял руку? А почему? А? Сегодня, да. Нет, я говорю, кто, те, кто носил. Ну вот, видите, то есть небольшая статистика, всего человек 10-15, но из них никто сильно не заболел. Люди носят. Вот у нас не было ни одного случая, чтобы человек носил вот постоянно эти повязки и ушел из жизни. Ну, то есть кто-то болел тяжелее, кто-то легче, но редко у кого появлялась пневмония, в основном без пневмонии. И вот такой вот хороший результат. Я вам сейчас дам советы, которые вам помогут спокойно жить с этим коронавирусом, потому что нам придет с ним жить. Вакцина для кого-то хорошо, например, пожилые люди. Если говорить о спутнике В, то там статистика официально вполне на 100 тысяч человек умирает один. Это низкий процент. Там непонятно, чего он умер. Может, он укола испугался там. Кто его знает. Вот, но суть такая, что, в принципе, мое личное мнение, что любая вакцина, в принципе, противовирусная, снижает репродуктивную функцию. Поэтому молодым людям, которые еще не рожали, лучше как-то вот жить аккуратно, думая в эту сторону очень. Я несколько видел молодых людей, которые не задавали вопрос после вакцинирования о репродуктивной функции, она у них снизилась. Ну, то есть, вот в этом есть определенное, и они сами врачи говорят, если вы хотите в течение 3 месяцев, допустим, зачать ребенка, лучше вакцину не делать. А я не понимаю, что это значит в течение 3 месяцев. Если люди хотят зачать ребенка, они что, в течение этих 3 месяцев хотят, а потом они что, через 3 месяца перехотят, что ли? Ну, то есть, если они... Не зачали ребенка, значит, ему надо пока без этого, значит, жить как-то. Ну, то есть, я вам, не то, что я вас напугал, вакцину делать нельзя, нет, я еще раз повторяю, многие мои знакомые делают. Мне тоже, наверное, придется делать, потому что в Европе ввели такой закон, что если ты не сделал вакцину, то ты туда просто не поедешь. Вот, поэтому, если Европа откроется, они этот закон оставят, мне придется делать. Хотя я... Чувствую себя отлично. Ну, то есть люди со мной общаются каждый день на лекциях, через день меня инфицируют. Вот я ношу браслеты. Вот, и я вообще не болею этим вирусом. Один раз только я заболел коронавирусом, реально. Вот, поставил сам себе диагноз. Это было следующим образом. То есть я приехал в Одессу читать лекции. Осенью это было. Пошел на море делать зарядку, решил искупаться. Искупался. Вот. А до этого я ехал, когда в машине, то организаторы моих лекций болели прямо активно, они чихали, кашляли. Вот, я с ними рядом сидел, без маски. Вот, ну, то есть я хватанул. И вот здесь вот переохлаждение играет роль. То есть я переохладился. Ну, то есть, и если я, допустим, искупался в холодной воде, надо потом сразу горячую идти. А я пришел домой горячую ванну принимать, а пришли из клуба «Благость». Говорит, давайте встретимся. Я говорю, ну давайте. Мы встретились, потом еще что-то, потом лекции, потом только я вечером поздно лег в ванну и перележал, еще перегрелся потом. То есть сначала переохладился, потом перегрелся, а это крайне нежелательно. Когда вирус присутствует внутри, то это крайне нежелательно. И вечером, ночью я почувствовал себя больным, одел повязки, дозу усилил. Обычно я ношу где-то 3 спичные головки, а поставил 20 спичных головок, дозу такую себе. И начал сутками носить вот эти повязки, начал пить чай специальный, который я вам расскажу. Вот. И ночью я чувствовал температуру, утром я измерил 37,5, весь день этот, у меня была температура, но чувствовал себя хорошо, у меня не было ни кашля, ни насморка, ни тем более там у меня не пропадали обоняния. Вот. Но это был точно этот вирус, потому что те, кто меня заразили, они имели положительный тест. Вот. Через 2 дня мне надо было через Турцию лететь в Россию. На границе проверяли у всех температуру. У меня к этому времени уже была 36,6. Ну, то есть я вылечился за 2 дня полностью от этой болезни. Через 3 дня я в Москве уже бежал свои 17 километров по холоду. И отлично себя чувствовал. После этого ни разу не было такого, чтобы я заболел этой болезнью. Хотя ну, часто бывало, что чувствую, что вирус внутри. Ну, так как я ношу браслеты, он где-то за 5-6 часов полностью уничтожается. Вот этими методиками, которые я использую. Вы понимаете, я езжу в течение 1,5 лет в месяц. 12 дней как минимум, я вот общаюсь, сейчас вот после лекции меня люди окружат, будут разговаривать со мной. Не то, что мне повезло за 1,5 года, просто я вам говорю о том, что я имею методики, которые позволяют не бояться этой болезни. Ну и сам образ жизни, который я тоже вам сейчас расскажу, если вы хотите, то будете тоже так же жить. Все мои друзья, порядка 150 человек, которые меня окружают, они все тоже носят браслеты, никто не болеет практически. Мы между собой не носим маски принципиально. Если заболел, это хорошо, потому что у тебя вырабатывается активный иммунитет. Если ты знаешь, что болезнь, как бы ты легко переносишь, у тебя нет проблем. Если у тебя есть защита, то лучше заболеть. Потому что в этом случае ты быстро переносишь ее, там за полдня, там ничего не остается. И ты как будто как вакцинировался. То есть ты, ну не то, что вакцинировался, а просто... У тебя такой способ есть, который дает возможность активный иммунитет иметь, поддерживать его. Это моя позиция. И не то, что вы должны так делать. Вот моя мама, ей 74 года. Она носит маску, когда приходит в места в общественные. Она при этом носит повязки и ни разу не заболела. Мой дядя, который заболел, мы ему прислали вовремя браслет. Вот он заболел, а через 2 дня он надел браслет. И он, когда пошел в больницу, у него была пневмония уже. 8%, но больше не стало. То есть у него все закончилось, и он отделался легким испугом. Тоже возраст 70 лет. Итак, давайте я вам теперь буду рассказывать, что делать. Или как по-белорусски? Шо робить? Шо робить? Что? 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 Робить. Робить. Что робить? Лоша перемоги. Лоша перемоги – это все, что я запомнил в метро, когда я служил в Минске в армии, в Уручье. Я служил в Уручье 1,5 года, и когда меня отпускали в увольнение, я ездил на Лоша перемоги. Там было кафе такое, называлась «Картошка». Не знаю, сейчас есть или нет. И там с одной картошкой блюдо только. И я все время там, мне нравилось. Это все, что я знаю. Ну ладно, хорошо. Только я у вас 1,5 года здесь жил в Минске. 30 лет назад. Даже больше. 30 с чем-то. Ну ладно. У меня был прапорщик, который возглавлял мой взвод. И он был невысокого роста, но у него кулак был примерно как моя голова. Ну, чуть поменьше. Ну, настоящий белорус такой, крепкий. Когда он загривок брал, то я чувствовал, что надежная, так сказать, защита. Ну ладно, итак, давайте начнем вот с чего. Сам вирус – это заболевание, которое развивается в человеке, если он неправильно живет. Ну, то есть, согласно аюрведе, древней медицине, токсины, которые вырабатываются в организме от недоваренной пищи, чаще всего, они, вот эти токсины, больше всего поражают капилляры организма. Ну, то есть, маленькие микрососудики, капилляры, да? А коронавирус, он именно на поврежденные капилляры и садится. Это и есть его главная вот зона, так сказать, его размножение, ему там нравится, этих капилляров. И где поэтому вот эти вот микрокапилляры, где много в легких, в головном мозге и в почках. Поэтому он вот в этих зонах и с удовольствием размножается. Но если говорить о нашем организме, то когда человек обожрался на ночь, почему он обжирается на ночь? Потому что он устал. Люди так снимают усталость. Вот устал, поел на ночь. Олег Игнатьевич так некультурно как-то, у нас уже Европа выражается, обожрался. Но я так говорю, потому что это так и есть. Понимаете? Ну, то есть обожрался на ночь и лег спать. А проснулся у тебя вот здесь неприятное ощущение в горле, слизь в носу, в глазах вот эти штучки и тяжелая голова. Вот это и есть пораженные микрокапилляры. В результате вот этих токсинов от непереваренной пищи. Что нельзя есть на ночь? На ночь нельзя есть мясо, рыбу, зерно. Зерновую пищу нельзя, острая, жареная есть. Слишком маслянистую пищу нельзя есть, сладкая нельзя есть. Что можно есть? Можно тушеные овощи, не сильно жареные, соленые. Можно гречку, можно киноа, там, вот эти все вот крупы. Можно амарант, можно орехи, можно... фрукты, если человек перегревается, ему жарко жить, можно фрукты на ночь есть. Не будет никаких осложнений, проблем не будет. Можно пить горячее молоко немножко с медом и с куркумой. Куркуму тоже добавлять, тогда вообще будет классно. Потому что куркума способствует тому, чтобы эти токсины переваривать в организм. Итак, главная причина, которая поражает человека, почему человек страдает от этой болезни, это гиподинамия, потому что иммунитет человека, он зависит от огня пищеварения. Вот как, ну есть огонь в желудке, да, пищеварение, активное пищеварение в желудке, а есть еще пищеварение клеточное. Понимаете, и если пищеварение клеточное сильное, то тогда силен также и клеточный иммунитет. Это какой иммунитет? Там есть такие большие клетки, как, допустим, если взять вирус, то клетка, она больше его раз в 100, наверное, а может и больше. И она такая к вирусу подплывает и так упа и съела. Вот для того, чтобы она его съела, нужен огонь. Ну, нужно, чтобы она была активна, чтобы жарко было. Понимаете, когда холодно, то никто не активен. В организме точно так же. Жар в организме вырабатывается от движения. Если человек недостаточно двигается, то у него снижается клеточное пищеварение, в результате снижается иммунитет в организме, и, соответственно, вирусы беспрепятственно начинают размножаться. Еще одна причина, почему, то есть гиподинамия первая причина, токсины – вторая причина. И третья причина – это лишний вес. У меня есть одна знакомая в Сибири, главврач инфекционной больницы. И у ней там завал этих коронавирусных. Я говорю, вот скажите, в каком случае нет практически надежды? Она говорит, это между нами, это неофициальная информация. Если, говорит, ну, толстый человек пришел, она сказала, жирный, простите меня за эту фразу медицинскую, жирный, если приехал, и у него выше 38 температура, и она держится уже дней 6, то это практически 100% труп. Будем мы его лечить, не будем. Разницы большой нет. Пройдет дней 5, и он уже на искусственном дыхании. Потом... Это что значит? Это значит, что этот вирус... Вот вам сдобные булочки нравятся? Ну, такие. А все полные для него люди – это сдобные булочки. Ему нравится, он любит толстеньких. Понятно? Поэтому все толстенькие должны сделать так, чтобы ему не понравилось. Как есть такой детский анекдот. Вицин, Никулин и Моргунов попали к индейцам. Они говорят, мы, говорит, они все им пощупали задние места, говорит, сделаем барабаны. И Вицин взял вилку и испортил барабан. Мои дорогие друзья, надо испортить барабан. Надо взять и похудеть, и все, как бы ему неинтересно будет вас кушать, и все. Это... Подумайте об этом. Вот. Ну и как бы... Что значит гиподинамия? Это значит, что когда человек длительно двигается, непрерывно идет или бежит, то у него постепенно все эти токсины в результате движения энергии в организме, свежего воздуха и повышения активности организма, обмен веществ повышается, и все это съедается ненужное. Понимаете, сосуды, микрокапилляры восстанавливаются, и вероятность, возможность заболевания, даже если вирус есть в организме, он не сможет развиваться, потому что для этого ему нужна благоприятная среда. А именно, когда человек не досыпает, переохлаждается или перегревается, когда он обожрался, спросите меня за медицинское слово, вот, когда он поздно ложится спать и поздно встает с постели, позднее укладывание сильно снижает иммунитет, поздний подъем еще сильнее снижает иммунитет. Когда человек лежит вот так вот, и солнце уже поднялось, когда она идет вверх, то солнце поднимает вот этот вот деструктивный жар в теле. У человека тяжелая голова такая, плохое настроение. Это и есть деструктивный жар после позднего вставания. Когда он поздно встал, вот так тяжело. Это как раз об этом. И у него тоже в этом случае иммунитет сильно падает. Вот когда эти факторы совпадают, и ты еще инфицировался в этот день, то дней через 5 будет привет родителям начнется. А дальше уже как повезет. Если, ну, когда заболел, будем отдельно говорить. Итак, мы говорим о факторах, способствующих заболеванию. Вот такие факторы. Что еще? Когда человек находится в психическом аффекте, то есть он сильно подавлен, снижено настроение сильно, потому что радость и означает иммунитет. Радость. Вот смотрите, давайте сравнивать с войной. Вот вирус, это как война внутри. Бывает война снаружи, а бывает война внутри. Вот смотрите, допустим, человек испугался. Он может воевать? Нет. Вот иммунитет это и есть, это война, понимаете? То есть война, иммунитет это что такое? Это оружие, с помощью которого организм сражается. Давайте вот такие аналогии. Вот испугался, он сможет стрелять из пистолета? Нет. В депрессии человек находится. Все плохо. Может стрелять? Нет. Раздражителен сильно. Может, но не впопад, потому что концентрация теряется. Человек дезориентирован, он не знает, что ему в жизни делать. Ну то есть, а если он ура, там радостный такой, сможет? То есть, видите, радость повышает иммунитет. жизнерадостность. Волевые функции активны, человек волевая жизненная позиция. Теперь работает человек или не работает? Когда больше он вероятность, что заболеет? Не работает. Вот смотрите, в Америке статистика по этим безработным. Они очень сильно заболевают там. Именно в этой категории людей, потому что они слоняются, у них нет реализованности внутренней, они чувствуют себя плохо психически, понимаете? Радость, спокойствие, бодрость внутренняя, активность жизни, жизненная позиция активная, страх. Вот, допустим, вас напугали, на улицу не ходите, помрете все. Сразу, оп, иммунитет снижается. Теперь маска. Вот хорошо в магазин надеть маску, поносить. Но если вы носите постоянно маску, у вас кислорода количество и свежего воздуха в организме снижено в несколько раз. В результате иммунитет падает. В результате вирус все равно же попадет в организм. У всех обязательно. Почему? Потому что невозможно, чтобы он не попал. Если кошечка пошла погулять на улицу, она уже с вирусом пришла, ты ее погладил, почесал себе глаз, и вирус у тебя внутри. Тебе продукты принесли, одна женщина говорит, никуда не ходила, продукты принесли и заболела. Потому что человек, который болел, касался продуктов. Как ты это определишь? Это невозможно. Влетел вирус в ковид. Я смотрю, он там пишет, вирусная инфекция. Шутка. Итак, много всяких вариантов. Ты поздоровался с человеком за руку, он, допустим, больной, а ты не знал об этом. Ну, много вариантов. Не сможешь ты избежать этой болезни все равно. Поэтому не надо бояться вируса, надо просто учиться правильно жить. И все же умирают. Это не такое, как, допустим, был вирус испанка, когда война у нас отечественная началась, там пол Испании погибло, потому что почти все умирали, вот заболел и труп. А этот вирус, не все умирают, какая-то 2% всего по статистике. Ну, значит, можно что-то сделать, и не надо этого бояться, нужно просто учиться делать все правильно, жить правильно. Бодрость, жизнерадостность, смелость внутренняя, храбрость по отношению к вирусу, к этому. Надо понять, что этот опыт, вот этот вот пандемии, он и есть у нас в стране. Вот эта храбрость внутренняя, не истерить, не как бы вот это психическое состояние, работать, трудиться, не лениться, желать всем счастья, настраиваться правильно, быть очень решительным, считать, что ты справишься с этой болезнью, не бояться ее, но также не быть безмозглым. Не то, что типа танк едет, я тебя не боюсь, там, тельняшку, раз. Нет, это война, нужно воевать. Я вам расскажу, какие лекарства, какие травы, там все, мы это все узнаем с вами. Ну, сейчас я просто включу одну песню, которая вам какую-то ситуацию в жизни напомнит. Вот все песни, она аналогию приведет вам с тому, что было, и тому, что есть.
Не покупают никакой еды. Все экономят, вынуждены деньги. Холера косит стройные ряды, но люди вновь смыкаются в шеренги. Закрыт Кавказ, горит аэрофлот, и в Астрахани лихо жгут арбузы, но от станка рабочий не уйдет, и крепнут все равно здоровье музы. Убытки терпит целая страна, но мир есть, все чистится на вере. Объявлена смертельная война одной несчастной бедненькой холерой, а дровы вахту стал народ для битвы с новоявленной порчей. Но пожара холера не пройдет, холере нет, и все, и бал окончен. И я погадал вчера мадам Треб, назвав ее для юмора холерой, и понял я, холера — это блеф. Она теперь мне кажется химерой. Во мне теперь прибавилась ума. Себя я ощущаю Гулливером. И понял я, холера не чума. У каждого всегда своя холера. Уверен я, холере скоро тлеть.
Так мы говорим об укреплении иммунитета с вами. Укрепление иммунитета – это просто, это воля к победе. Иммунитет означает, вот ты испугался, иммунитет погас. Если ты не боишься, идешь вперед, побеждаешь судьбу, иммунитет укрепился. Человек питается природой. У нас есть два питания, мы думаем, что только одно. Мы думаем, что мы только через рот питаемся. Есть химическое питание через рот, а есть психическое питание. Психическое питание, люди атрофированы, они не понимают этого питания. Понимают только маленькие дети, которые орут, пока их на улицу не вынесут. Собачки в парке гуляют только с маленькими детьми, с собачками и пожилые люди, которые уже знают, что если не погуляют, то завтра уже надо земельку искать под Минском. Вот. Все, больше никто не гуляет. Почему? Потому что атрофировалось понимание об этом питании. У людей не хватает энергии. Эта энергия идет на что? На пищеварение, на хорошее настроение, на иммунитет. Энергия движения на природе. Почему вам беговую дорожку через весь Минск делали? Мы вчера приехали сразу на беговую дорожку туда ходить. Ну там как бы лавочки стоят, там люди отдыхают. А надо ездить и ходить. Это для вас сделали специально. Вот. Тема ясна? Теперь закаливание. Что такое закаливание? Закаливание – это такой мощный метод встряхивать иммунитет. Вот когда человек закаливается, то он встряхивает иммунитет, активизирует организм сильно. Мы, когда прилетаем в какой-то город, вот ваш, надо два перелета было делать, потому что только через Москву можно было долететь. Мы вчера день на перелеты потратили и приехали очень уставшие уже. 3 часа спали всего там в Питере после лекции, ранний выезд. Вот. И мы попросили организаторов по дороге, чтобы в баню. Прохладная вода, как бы. Просили прохладную воду, они постарались, сделали прямо артезианскую прохладную воду. Вот. Я сначала не понял, что это значит. Но когда мы туда пришли, в бассейн, оказалось 8 градусов всего. Вот, а нам надо, у нас такая методика. Мы сначала сидим в воде, прочищаем 3 цилиндра в воде. Если это 20 градусов, то сидеть в воде надо где-то 25 минут. 20 градусов, тогда прочищаются 3 цилиндра. А мы сначала 3 цилиндра в воде, потом 4 цилиндра психически в бане, а потом 1 цилиндр в воде. Такая у нас методика. Я как бы залез в воду по колено, и у меня свело ноги. Я вылез, залез, вылез, залез, вылез, залез. И на 10-й раз я смог опуститься уже по бедра. Потом потихоньку по пояс. И потом по грудь. И потом по шейку сел. Вот так вот. И я обычно за 25 минут прочищаю все цилиндры. В этой воде я прочистил за 6. Но организаторы лекций, они даже не залезли туда. Они все для нас как бы. Сами не решили не оздоравливаться. Но я для чего вам это рассказываю, чтобы вы поняли, что дальше произошло. Когда я посидел там 6-7 минут, я уже точно не помню, это время растянулось. Вот. Я потом вылез, полежал там, лежать в бане надо лежа всегда, чтобы перепад температуры не был. Полежал долго в бане, прочистил 4 из 5 цилиндров психических, потом опять за несколько попыток залез в воду и посидел там 1 цилиндр. Я когда вышел, самолет, до свидания. Вот вибрации самолета ушли из организма полностью. Ну, то есть, как будто заново родился. У меня такая легкость внутри. Я как будто никуда не летал. Вот я говорю о закаливании сейчас. Закаливание – это не только холод, это также жара, но именно в таком сочетании. Понимаете, это дает колоссальный эффект. Просто я же слежу за собой. Я вот, допустим, кто из вас с вирусом здесь в зале, я всех знаю. Я вижу этот вирус, чувствую, ставлю диагноз. Именно разные вирусы есть. Я вот этот вирус тоже понимаю, как он выглядит на людях. Вот, я, естественно, в перелете у нас, вот я сижу, Максим, а за Максимом мужчина. И всю дорогу вот так. Я говорю: Макс, тебе повезло. Он даже маску не надел на нас вот так. Он сидит, ну и чего? Ну и мне ему повезло, мне повезло, нам всем повезло. Вот. Но после этого, этой бани, все, до свидания. Мир, вообще ничего не осталось. Все. Понимаете, я просто о чем говорю? О том, что изучайте эту тему. Что такое закаливание? Закаливание — это апгрейд внутренний. Вот человек, допустим, облился водой, но нельзя это делать, когда вы уже простыли. Что значит простыл человек? Значит, горло болит, слабость, и ты пошел в баню. Дальше будет реанимация уже. Ну, то есть, это, ну, с вирусом уже, когда горло болит, нос, как определить, что я с вирусом? Вот как определить? Чуть-чуть першит в горле, чуть-чуть слабость, тяжесть в голове, снижена работоспособность, чуть-чуть слезятся глаза. Все. Он здесь. Все уже пришел. Понятно, да? Бояться не надо. Надо просто знать, что в это время уже нельзя переохлаждаться и перегреваться, потому что это способствует его распространению. А вот до этого момента, когда его еще нет, самое милое дело — взрывать свой иммунитет, активизировать иммунитет. Просто холодной водой, жух, облились с утра, сразу раз, бодрость, вот эта сила, радость сразу, ха-ха, это и есть иммунитет, вот это состояние. Ну а если вкратце, как бы, то без Высоцкого здесь никак.
Очень вырос в целом мире гриппа вирус 3-4, шипит, растет, запальный магние. Если хилый сразу в рот, сохранить здоровье, чтоб применять гелюки обтирание. Если хилый сразу в рот, сохранить здоровье, чтоб применять гелюки обтирание.
Услышали? Ладно, это про закаливание. Ну, закаленный человек легко переносит эту болезнь, это опыт. Опыт такой. Также пост. Вот когда вы, допустим, заболели, поститься нельзя. Это очень опасно. Снижается иммунитет в это время. Но когда человек постится на воде, именно пост на воде, он очень сильно укрепляет иммунитет. И если говорить о посте на воде для того, чтобы укреплять противовирусный иммунитет, то это вторник. Вот раз в неделю по вторникам, допустим, на воде пост, особенно ватрушечным таким людям, приятным для вируса таким. Девушка, хочу с вами познакомиться. Вот. Приятным. Им надо поститься по вторникам, потому что вторник — это день как раз, который предназначен для усиления защитных сил организма. По вторникам. И в это время, когда вы поститесь, обязательно прогуляйтесь по вашей дорожке вот этой вдоль города, велоалкогольной. Вот. Прогуляйтесь, это очень помогает для здоровья. Не, на этих ребят не обращать внимания, у них тяжелая жизнь. Вот. Теперь давайте про средства. Итак, все, что как-то угнетает коронавирус, вы сейчас узнаете. Первое — куркума. Куркума. Она уничтожает вирус в горле. Она вообще, она не только противовирусная, а также противобактериальная. Это одно из лучших средств от ангины вообще. Вот, допустим, вы говорите, ребенок заболел простудой. Не обязательно даже внутрь ему что-то давать. Он не будет эти специи есть, а просто мазать на руки, на ноги. Вот взял, допустим, ребенку ладошки, помазал лицо куркумой, и все, и отлично. Куркума, запомнили? Горло лечит хорошо. И прямо внутри легочной ткани. Вот когда вирус находится прямо глубоко, то можно что делать? Брать листок бумаги, А4 напополам делить, получается А6, да, такой формат. И вот этот формат, водичку. И потом насыпаете куркуму. Стряхнули, все, что осталось на бумажке, приклеили сзади к спине и спереди к груди. На всю ночь никакого ожога не будет, это не горчица. Обмотали человека полотенцем и бай-бай. Можно маленький ребенок, допустим. И у вас всю ночь он будет лечиться, и рефлекторно будет воздействие идти на легочную ткань. Очень эффективно лечит пневмонию. А? При ангине то есть, при ангине просто руки можно прямо взять, куркумы пол чайной ложки, даже меньше, четверть чайной ложки, замотать в кусок ткани и привязать на левую руку, левую ногу, там где часы сверху, вот там куркуму, и на ногу спереди, на голени. Левая рука, левая нога. И на всю ночь ребенку. Ангина, до свидания. За одного дня достаточно.
А для взрослого то же самое?
Для взрослого то же самое. Четверть не кладите больше, потому что это очень сильное воздействие, может перегрузить сердцебиение, начаться там напряжение в теле. Четверть чайной ложки достаточно. Можно еще сильнее действие будет, меньше еще доз нужно. Теперь слушайте дальше. Я когда был в Новосибирске, есть одно масло, которое мне больше всего не подходит по моей диете. Его называют рыжиковое масло. Когда был в Новосибирске, там рыжиковое масло, это не из грибов рыжиков, это есть такое растение, рыжик посевной называется. Оно семейство горчичных. Вот есть рапс, семейство горчичных, из него масло дают, есть рыжик и есть горчица. Ну, три растения. Все они противовирусного действия. Ну, я как-то не думал, что масло может лечить коронавирус, и мне этот парень, как бы, возьмите после лекции, возьмите масло рыжиковое, оно очень полезное. Я не буду же отказываться, но человек лекции слушает мне, он давит масло сам, производит его. Ну, как бы, я сказал, да, конечно, взял масло, но оно мне вообще не подходит. Вот. И моему помощнику Максиму тоже масло, бутылку, как бы, он влепил. Вот, мы пришли домой, я привез его домой, поставил, а у нас как раз не было масла. Кончилось масло, за маслом идти неохота. Жена говорит, ну ешь рыжиковое. Но невкусное. Я, передо мной, наверное, бутылка стоит, а я же, это все время коронавирус. Я смотрю на масло и смотрю, оно воздействует на коронавирус. И прямо реально уничтожает вирус рефлекторно. Я думаю, нифига себе, неужели правда? Я только одно такое масло знаю, это нимовое масло есть. Оно тоже так же действует, и в Индии все, кто живет, я им советую. Ну, я взял это масло, смешал с куркумой 5 частей масла, одна часть куркумы, порошка, насыпал туда и взбалтываю. Вот, и дальше просто сказка. Такого средства я еще не знаю. Ну, то есть я там 16 трав смешивал, мучился, экспериментировал. Это тоже работает, но как работает вот эта смесь рыжикового масла с куркумой, это просто сказка. Так красиво, то есть люди, когда заболевают, я им говорю, помажьте, пожалуйста, все лицо. Они мажут, он желтым таким становится, красивым человек такой. Рыжиковое масло, оно желтое, и куркума желтая получается, вообще такой желтый человек. Вот, мажет себе на грудь, мажет на спину, за один день все проходит. Вот чуть заболел, особенно классно, вот у меня один очень полный человек, мой знакомый, он заболел, он как, все время носил повязки, вообще не болел абсолютно. У него случился приступ гипертонии, увезли в больницу. В больницу с него все сняли, все повязки, он там заразился в больнице коронавирусом, приехал домой уже как бы с вирусом и одел повязки. Но уже поздно, потому что уже началась пневмония, все происходило быстро. Вот, и я ему сказал, масса полностью, все зоны легких, бронхов, рыжиковым маслом и лицо, постоянно, желтым прямо ходи. И он начал вот это масса, и когда его привезли в больницу, и он браслеты мои носил, он был уже чингачангой там, вот, все как бы, врачей немножко напугал, он говорит, что такое желтый, он говорит, ну, это масло. Вот, и как бы, и он в больнице тоже мазался постоянно, и он выжил, у него все прошло. Ну, то есть быстро началось восстановление, и все, и он смог сохранить себе жизнь благодаря этому методу. А все остальные у нас, вот из моих друзей, только начался, особенно для детей классно, им нравится чунга-чанга. Ну, то есть только ребенок заболевает, рыжиковое масло можно заказать в интернет, оно, мне кажется, у вас продается где-то в эзотерических магазинах, там эко всякие, там, может даже в супермаркете купить, пока еще не скупили. А? Только рыжиковая. Ферштейн? Больше повторять не буду. Олег Геннадьевич, а горчичная? Нет, только рыжиковая. Горчичная против стафилококка, пожалуйста. можете мазать. А коронавирус, рапс, это Рыжиковый. Понятно, да? Хорошо. Ребенок насморк, сопли, широкого спектра действия и рыжиковое масло, и куркума. Широкого спектра действия на вирусы, сопли, насморк, кашель. Все чунгачангу делаем. Сразу мажем грудь ребенку, мажем лицо и мажем спину. Все, и он пусть так ходит. Прошло, масло не видно, опять мажьте. 2 дня, до свидания, инфекция. Все. Если вы сразу начнете делать, может быть, за 1 день это пройдет все. Тяжесть в голове, голова заболела, вот так, мути, тяжесть и боль в голове. Не надо ничего придумывать, типа у меня лунные там эти. Это, скорее всего, вирусная инфекция. Она начинается с головной боли сейчас. Голова заболела, рыжиковое масло сразу. Мажете маслом. Каждый день встряхиваете бутылочку и чайную ложку масла перед едой сосете во рту. Ничего там страшного нет, но чуть-чуть такой терпкий вкус. Понятно?
Повторите, пожалуйста, еще раз.
Куркумы 5. Ой, рыжиковое масло 5, куркумы 1 часть. А по-другому не получится. Масло взять в магазине. На Комаровке. А? В универсамах есть. Да, еще знаете, часто туда пишут рыжиковое масло, а сами добавляют подсолнечное там, ну, чтобы дешевле продавать. Поэтому на этикетке смотрите, если там написано рыжиковое масло, возможны следы подсолнечного, миндального там и т.д. Значит, там рыжикового нет. Или есть, но мало. Вот, а если там никаких следов не написано, просто рыжиковое масло, все это то, что надо. И оно выглядит такой желто-такого, темного желтого цвета и очень специфический запах. Ну, везде 100% написано. Просто если следы написаны, не покупайте. А если не без следов, то покупайте. Пристафилококки горчичная, да. С куркумой тоже смешиваете, также мажете, все то же самое. Но рыжиковое масло и стафилококку тоже с куркумой тоже не будет очень приятно. Ну, то есть это более широкий спектр действия рыжикового, чем горчичное. Чем желтее, тем лучше. Белое означает, там от горчицы очищают, рафинированное, это значит, его рафинируют. А, да, правильно. И то, и другое помогает. Вы поняли, что горчица только от стафилококка или стрептококка. А вот именно рыжик от вирусов, широкого спектра вирусов. Запомнили, да? Нам же не страшен стафилококк? Нет. Нам страшен вирус, правда? Поэтому мы всегда выбираем только рыжиковое масло. Ребенок во рту его сосать не будет. Ему надо сразу мазать на лицо и на грудь. И говорит, сейчас будем в чунга-чангу играть. И как бы намазали, и чунга-чанга. Все, ему нравится, потому что он желтый. Это прикольно. А вам нравится, потому что завтра он будет здоров уже. Запомнили? Поехали дальше. Профилактика. Надо купить гвоздику. Специя гвоздика. Она, если ее жевать во рту, тоже широкого спектра действий, но коронавирус, в частности, до свидания за 30 секунд. Вот вы пожевали, допустим, куда-то сходили, пожевали гвоздичку. Во-первых, она для гипертоников нормализует давление, улучшает, она уничтожает всю флору рта, гвоздика. Ну, то есть, если у вас там завелось что-то, то все это будет до свидания. Просто от того, что вы пожевали гвоздичку. И, соответственно, коронавирус. И классика жанра – это промывание носа соленой водой. Тоже привыкайте к этой процедуре. Промывание носа соленой водой, даже если вы уже 2-3 дня назад инфицированы, вирус все равно долгое время сидит на слизистых сначала. Вот. Даже если он глубоко уже там на слизистых, соленая вода, до свидания, вирус. Полностью уничтожается весь вирус на слизистых носа, носоглотки. Как промывать, в интернет узнать, там специально есть там чайничек такой с соленой водичкой, там раствор узнаете, концентрацию. Или если соленая вода не нравится, есть два варианта. Есть люди, у которых слизистая горячая. Соленая вода ей не понравится. Тогда с содой промывайте. А если слизистая холодная, значит тогда соленая понравится, а сода не понравится. Но выберите одно из этих двух. Но промывать... А? Перекись водороду, промывать нос. Ну это фанни вообще так, раз и там. Ну я как бы не экспериментировал, мне кажется, что это будет фанни. Перекись водородом там же. И весь нос потом будет шипеть. Нормально, да? Ну тогда можете попробовать. Ну я не знаю. Я думаю, что не стоит. Точка зрения лучше не надо. Точка зрения такая. Хорошо, вот запомнили, да? Вот это и это. Теперь дальше поехали. Есть такой лист эвкалипта. Он специфически уничтожает коронавирус, прямо коронавирус, это проверено, на слизистых бронхов. Вот именно на слизистых, если у человека уже бронх, значит еще добавляем чай с эвкалиптом. Вообще, что такое чай? Вот классика, если вы заболели, то берете четверть чайной ложки до пол чайной ложки, в зависимости от вашей как бы силы внутренней, четверть, пол чайной ложки на стакан воды. Заваривать туда можно добавить мед прямо хорошо, чтобы не было горько, лимон, малину можно добавить. И пить на ночь вообще супер. Можно пить два раза в день, допустим. Можно пить больше стакана, там, полтора стакана, допустим. Чтобы хорошо пропотеть прям. После этого пот пойдет сильно. Вот. На ночь укутаться и вот так вот хорошо очень. Чай. Но если вы чувствуете уже кашель, не просто в горле, а кашель, то тогда еще и эвкалипт. Но эвкалипт нельзя пить гипертоник. Может подскочить давление. А так в целом нормально. Он прямо на слизистых уничтожает вирус. Куркума действует в легкие и в горле, а эвкалипт на слизистых. Получается, ну, хорошо так, хорошая комбинация. Вот, следующий продукт. А? Настойку не надо, потому что это снижает иммунитет, понимаете? Ну, иммунитет снижает, но настойку не надо. Я эфирное масло не пользуйтесь, вообще опасный продукт, это очень сильное действие, может перегрузить. Эфирные масла все очень сильно влияют на гормональные функции человека, может выбить просто гормоны. Это сильнейшая медицина, сейчас ее как бы используют, опасно ее использовать, потому что это очень надо глубоко знать, как им пользоваться, чтобы не навредить организму. Поэтому просто довольствуйтесь обычным эвкалиптовым листом, просто в аптеке. Лист эвкалипта покупаете в аптеке и завариваете. Вот теперь лавровый лист. Уничтожает коронавирус. Он уничтожает коронавирус в желудочно-кишечном тракте. А вирус действует так. Он сначала на бошку, потом на нос, потом горло, потом бронхи, потом желудок, потом кишечник. И вот когда желудок, кишечник, дальше мы уже пьем лавровый лист, настой, или добавляем густо его в суп. Варим с ним суп, чтобы хорошо было, и в суп кушаем суп с лавровым листом. Теперь можжевеловая ягода тоже лечит коронавирус уже в почках. Почки и тоже кишечник, нижняя часть тела. Вот это все, нижняя часть тела, если в почках пошло, значит можжевельник, ягоду можжевельника плюс лавровый лист. Запомнили? Так. А, еще вот что. Когда человек еще только заболевает, то очень сильно укрепляет иммунитет, плюс уничтожает коронавирус, просто во рту, при дыхании. Это иголки сосны и иголки елки. Две иголки сосны, две маленькие иголки елки на стакан воды в расчете. Что делаем? Дети просто обожают хвою. Им нравится, вот детям по природе. Им острое не нравится, а хвойное нравится. Поэтому берете ваш бойлер, вот вода у вас, да, допустим, бойлер, это вода, вы туда наливаете, в расчете там сколько у вас, 15 литров бутыль, наливаете хвою, в расчете две иголки сосны, две иголки елки на стакан воды. Ну, соответственно, посчитали, заварили, отстояли 15 минут, залили туда хвои, и дети привыкают к хвое. Вот они пьют хвою, водичку вместе с хвоей, вирусы, до свидания! До свидания, все. Потому что так это все действует, очень сильно и эффективно. Что еще забыл? А еще подорожник и чистотел тоже влияют на коронавирус. Очень мощно, но они опасные. Они, это ядовитые растения, их внутрь точно нельзя употреблять, снаружи тоже не знаю, чего вам посоветовать. Но в целом вы должны знать, что они тоже действуют. Можно привязывать, допустим, подорожник может сильно участить сердцебиение, это опасно, может аритмия возникнуть. А чистотел, он может вызвать какие-то проблемы у тех, у кого гастриты, там, язвы, желудка там, и так далее. Может вызвать обострение сильно по желудочно-кишечному тракту. Имбирь, он тоже на некоторые штаммы коронавируса действует. Вот когда только начинался в феврале коронавирус, я исследовал как бы и увидел, что имбирь очень сильно помогает. Я поэтому на лекции в Омске людям рассказал, что надо носить имбирь вот повязочки и сосать во рту. Через две недели по всей России имбирь подорожал в 10 раз. После этой одной лекции. Но это как бы вот потом там они сделали расследование, врачи. И по Первому каналу у нас три раза показали, кто этот человек, который цену на имбирь поднял. Вот, и сказали, что это неправда. То есть потом ВОЗ еще заявила, что нет таких исследований, что имбирь лечит коронавирус. Так проведите. Кто вам мешает? Дубизм. Ну, кто-то начал пользоваться и помогло. Но это, понимаете, так как он модифицируется, вот в России активно прошло уже 3-4 штаммы. Я видел 4 разных в России. Сейчас в Индии вот это просто очень зверский. Это еще один, который тоже скоро сюда придет, но он там просто очень зверский. Он там косит народ просто по-черному. Это новый тоже, новая модификация. Не знаю, как он здесь будет действовать, но там просто капец. Вот. И вот половина штаммов, которые я видел, имбирь действует, а половина нет. Поэтому я его не рекомендую, я не знаю, будет помогать он или нет, потому что везде уже разные коронавирусы, они уже 20 видов разных по миру ходят. Вот, и там какой из них будет действовать, неизвестно здесь. Поэтому имбирь, он действует на слизистые хорошо тоже, бронхи. И сильно укрепляет иммунитет. Вот для укрепления иммунитета он супер подходит. Поэтому тоже можно его использовать в пищу. Не помешает. Ничего плохого. Просто надо всегда все специи понемножку использовать. Мне когда песочили там по Первому каналу, один врач такой, сказал, как это можно вообще рекомендовать? У меня один пациент пришел, у него был острый панкреатит. Я говорю, спросил, что вы делали? Он говорит, я съел 0,5 килограмма маринованного имбиря. Я не ожидал. Я вообще говорил о маленьком кусочке сосать во рту про 0,5 килограмма маринованного имбиря. Вы понимаете, да? Специи. Понемножку, да? То, что вы приходите домой и рыжикового масла, бутылку долбанули. Нет, такого не надо делать. Все понемножку. Специи — это опасно. Запомнили? Все, запишите себе. То меня потом будут обвинять, что у нас пациент умер от рыжикового масла, не от коронавируса. Запомнили, да? Все, двигаемся дальше. Итак, вот смотрите, если вы все делаете то, что я вам сказал, скорее всего, на 90% вы не заболеете тяжело. Но если вы почувствовали хотя бы немножко, вот вы вдох делаете, вот так вдох, и как будто тяжело делать вдох, вот так, как будто тяжело, да? Дальше немедленно ложиться в больницу. Поняли, да? Дальше эксперименты заканчиваются. Вот чуть-чуть тяжело со вдохом и все. Или второй вариант. 37,5-38 держится 3-4-5 дней. Все. Значит, вы не справляетесь. Ваш организм не справляется с болезнью. Дальше больница. Ищите помощи у врачей. Что касается как вакцины, то я лично не хочу делать, но каждый день я смотрю в интернет, сколько вы уже вакцинировали. Потому что чем больше вакцинируются, тем меньше пандемии. Поэтому, как бы, если вы чувствуете, что вам надо, вот у меня дядя сказал, я буду вакцинировать. Я сказал, хорошо. Ну, то есть, я не против. Ну, я так, как я не болею, поэтому, как бы, я не вакцинируюсь. Ну, скорее всего, меня заставят, если я за границу поеду. Поэтому вы сами... Потому что потом вы скажете, я вот вакцинировалась, и у меня осложнение. Это все из-за вас, Олег Геннадьевич. Поэтому каждый человек осторожно к этому подносится. В целом, если вы хотите узнать правду, то всегда смотрите статистику, сколько врачей, процент врачей вакцинировалось какой-то вакциной. Такая статистика есть в интернете. И если высокий процент врачей вакцинируется какой-то вакциной, значит она самая лучшая. Это гарантия. Понятно, да? Вот и смотрите по этой статистике и принимайте решение сами. Тема ясна? Что делать? И что не делать? Да, вакцинация не означает. Вот понимаете, вакцина что делает? Коронавирус, когда он видит, что вакцинированный человек, он когда видит, он сразу от него улетает назад. Понимаете, вот вакцинированный сразу раз, нет, только нет. Нет, он летает во всех. Ему по барабану, вакцинированный ты или не вакцинированный. Что такое вакцинация? Это значит, твой иммунитет просто быстрее справляется с болезнью. То же самое, вот повязку одел и быстрее справляется с болезнью. Вакцинация просто предотвращает смертельные случаи, уменьшает вероятность. Все равно они будут, даже с вакцинированными люди будут заболевать и может быть... Будут какие-то опасности. Есть еще одна вещь, которую мы не знаем. Есть предположение у врачей, но пока никто не знает, будет ли вакцина действовать на все штаммы коронавируса. И будет ли она одинаково на все действовать. Может быть, на один лучше, на другой хуже. Кто из вас от полиомиелита делал прививку? Есть такие? Она тоже способствует... Потому что, если она активна, эта прививка, то вероятность заболеть коронавирусом ниже. Это ученые тоже доказали. Есть научная статья на эту тему. Ну, тема закрыта с коронавирусом, все поняли? Как заказать наши повязки? То есть у нас здесь клуб «Благость». Регистрируйтесь на сайте tersnov.ru, находите раздел «Клуб Благость», там написана форма для регистрации. Записались, зарегистрировались, вам вышел телефон, кому позвонить, звоните и ждите. То есть вы, если зарегистрировались, то мы смотрим, сколько людей зарегистрировались, мы высылаем это количество вот этих порошков и браслетов, да? Вот, потом дальше, через месяц где-то к вам это все приходит. Вот, это стоит примерно 300 рублей. Надо, это как пожертвование. 300 рублей вы жертвуете, и полгода минимум вы защищены. То есть каждый день полгода вы можете носить за 300 рублей всего. Русских. А? Российских 300 рублей это 4 доллара где-то там, чуть может поменьше. Считай бесплатно, да. Но для нас это самоокупаемость. То есть это вот все травы собрать, помолоть, расфасовать, помешать и отправить. Ну то есть вот это стоит себестоимость. Плюс эти пластиковые браслеты, которые тоже мы покупаем, тоже они туда включены. Все, тема закрыта? Решили? Теперь поехали дальше, да? Победа над трудностями судьбы. Если говорить с точки зрения судьбы, то события, которые происходят в стране, они являются абсолютно закономерными. Ну, то есть судьба мира. Вот, допустим, приведу вам такой пример. Когда в 2000 году начали говорить о ядерной войне, там эти в 2003 году там близнецы упали, все на ушах, вот будет, Анга предсказала ядерную войну, там катастрофа и все прочее. Я могу чувствовать будущее в какой-то степени. И я начал молиться и пытаться понять, когда будет катастрофа. И я увидел 19-й, 20-й, 21-й годы, увидел во всем мире какая-то энергия, убивающая людей. Я подумал, что, наверное, будет ядерная война. Но потом я начал это изучать и понял, что что-то не похоже, потому что после ядерной войны, если на всю Землю, да, то остается на 30-40 лет вот этот след болезней, радиация там и все прочее. То есть она не длится 3 года, понимаете? Не длится вот такая. И я так и не понял. Я медитировал, молился. И 20 лет назад это было. И я так и не понял, что будет 19, 20, 21 год. Я так и не понял, потому что непонятно. Люди мрут, а ядерной воды нет. И, ну, а если война мировая, то обязательно ядерная. Как она на весь мир-то без ядерной будет? Ну, то есть я так и не въехал. Вот что простой вирус вот этот убивать людей так мог, у меня даже мысли в голове просто не зашла. Ну, то есть, другими словами, этот вот период плохой видел за 20 лет еще. Есть один мальчик, астролог в Индии, он за год предсказал эту пандемию. Он прямо конкретно говорил, что людей будет косить какая-то инфекция. Вот, а потом он предсказал, что она еще и продлится еще дальше. А потом этот мальчик из Индии людям сказал, и такие видеозаписи тоже есть, найдите там предсказатель, мальчик из Индии. Найдите, это даже его Малахов показывали на передаче, показывали этого мальчика и прямо его предсказание. И он рассказал про куркуму, этот мальчик. Он рассказал, что надо делать, чтобы не болеть этим коронавирусом. Представляете? И он это сделал год назад. Почему в Индии так сильно болеют? Потому что они отупели. Они не пользуются своей культурой, понимаете? Те, которые делают это, не болеют. У меня есть много друзей в Индии. У меня есть целые религиозные организации, которые выполняют все мои рекомендации. Когда все только началось в Бангладеш заболело 35 монахов. У всех положительный тест, и все в такой достаточно сильно активной форме. Уже когда на пике они заболели, всем поставили повязки, и все они вылечились за 5-6 дней. Это потом показывали на центральном телевидении в Непале, об этой методике всем рассказали. И они начали многие носить эти повязки, просто там была простая схема. Там была куркума и пипали семя, кстати, я не сказал о нем. Это очень мощная вещь для лечения коронавируса. Я каждый день по несколько семян пипали или длинный перец. Это ну, такие семена, похожие на сережки ольхи. Такие. Не ольхи даже, а березы. Вот, сережки березы похожи. Такие черные, если черного цвета взять, сережки березы или, простите меня, заячьи какашки. Ну, то есть... Ну, вообще, как бы, наберите пипали слово, или длинный перец, или long pepper. И вы можете заказать по почте... На вкус, как черный перец, только острее. Вот вкус черного перца, только острее еще. Вот, эти семена, просто они используются во всех препаратах аюрведических для лечения инфекционных заболеваний. Везде. То есть они настолько мощные, широкого спектра действия. Я каждый день в суп себе добавляю по 4 таких вот семечки разжевываю их. И тоже вот этим я тоже лечусь постоянно. Это мощнейшая вещь, семена пиполи, просто бомба. Их тоже можно привязывать на запястье, как куркуму, и носить. Они широчайшего спектра действия, они практически все вирусы и многие бактерии уничтожают. Поэтому пользуйтесь. А? Все, мои хорошие, всего есть 70 наименований специй. Я вам сказал все, что помогает от коронавируса. Больше никаких вопросов по специям. Хорошо? Черный перец помогает, если сводку добавлять, то без похмелья будет.
Ну, не зря уже на лекцию сходил. Хоть что-то полезное сказать.
Ладно, поехали дальше. Мы говорим с вами о плохих периодах. Да? Вот я этот плохой период заметил за 20 лет. И он пришел, пришло время и началось, понимаете, это все неизбежно. И когда это все начинается, то все зависит от тебя. Потому что само по себе реагирование, вот ты в подавленное состояние вошел, апатия, у тебя появилась агрессия, вот, или страх. Все это указывает на то, что ты скоро там будешь. То есть вот как понять, что на Земле плохой период, и тебя это коснется или нет, это все зависит от твоей психики. Вот как на тебя действует. Если ты как бы спокойно, не обращаешь внимания, это значит, тебя мало касается это все. Но если ты реагируешь, ты, или есть два способа реакции, или сильная подавленность, страх, значит, тебя коснется, или наоборот, очень сильное возбуждение, такое эйфория, возбуждение и неадекватное поведение. Такое, там, типа никакого вируса нет, как у нас некоторые реагируют. Это тоже тема интересная, да, вот люди как реагируют, говорят, никакого вируса нет, мне говорят, да. Я говорю, я каждый день принимаю по 100 человек по WhatsApp, даю рецепты. Что, они все шизофреники, говорю. Ну, то есть, я говорю, так что смотрите, есть два варианта, то ли вы шизофреник, то ли эти 100 человек. Подумайте, где больше вероятность. Понятно, да? Ну, то есть, неадекватная реакция или страх, подавленность. Все плохо, фобии, вот эти вот вирусные фобии, то есть не выходить на улицу, бояться все. Он к тебе придет сам, не обязательно на улицу выходить. Понимаете? Вот это все означает, что это плохая судьба, твоя плохая судьба. И если это все пришло к тебе, твоя психика сильно напряжена, ты чувствуешь себя плохо, это коснулось твоей земли, то дальше надо понять, что с этим делать. И этому посвящается мой семинар. В вашей стране несколько месяцев назад была война. Это война, понимаете? И она могла продлиться дальше и разрушить страну. Вероятность была очень высокая. Я говорю сейчас не про это, а про плохой период. Я говорю о том, что мир – это самое лучшее лечение плохих периодов. Если вы смогли в стране сохранить мир, это самое лучшее, дорогие мои друзья. Поверьте мне. Потому что если бы мир не был сохранен, то дальше все это превратилось... Мы знаем, есть Сирия, есть Украина там и так далее. Все это на десятки лет дальше. Я говорю на основе судьбы, влияния судьбы, о том, как действует судьба, что когда приходит плохой период, то с ним может справиться страна или не справиться. Если она не справляется, то дальше это все тягомутина до бесконечности, понимаете? Или, а? Вы справляетесь. Вы справляетесь. А насчет он... Я вам могу сказать такую вещь, что вот он исправляется. Немножко я еще хочу об этом поговорить с вами. Я не засланный казачок. У меня есть свое мнение. Стоп, слушайте внимательно. Дышите глубже, потому что у вас разные мнения есть. Дышите глубже сейчас. Я вам расскажу кое о чем интересном. Вы не знаете, что такое сформирование власти. Вот когда в 1905 году была революция, стране понадобилось почти 50 лет, чтобы власть сформировать. Понимаете, это означает, что надо ее настроить на менталитет людей. Нужно, чтобы правитель имел верных людей на всех звеньях. Нужно, чтобы это все соединилось с культурой людей, с их мышлением. То есть нащупать, как правильно управлять стране, очень и очень сложно. Это длится годами. Формировать мышление определенное под того человека, который управляет. И так далее. Это песня на 20 лет. Минимум. Вот на Украине произошла революция. Что? Все сформировалось? Только начало формироваться. Вот только сейчас у них формирование власти начало. Понимаете? Вот эти все ниточки управления, они начали работать. Берите, мне глаза портит ваш этот... Слышите? У вас фонарик работает? И, да, и вы мне свет... Вот, понимаете, да, о чем я говорю? И когда все решается мирным путем, это самый лучший вариант, дорогие мои друзья. Вам очень повезло, что вот сейчас мир в вашей стране. Мир означает, что все наладится. Все обязательно наладится. Я могу сказать, что через год по вашей судьбе все начнет нормально развиваться и все пойдет как надо. А? Я вижу, я чувствую периоды вот эти жизни разные, я их чувствую. И так же я в Украине говорил, тоже это все совпадает. Там несложно все это чувствовать. Вот, допустим, у вас 2,5 года назад был тяжелый период, связанный с деятельностью. Вам тяжело было, ну, на работе там все прочее. Сейчас получше уже. Так? Ну, было такое? Было. Видите, я не ошибся же. Вы мне ничего не говорили? А? Было очень тяжело. Вот в вашей стране несколько месяцев назад было тяжелее, чем у вас был плохой период в вашей стране. Потому что страна висела с точки зрения своей нормальной жизни на волоске просто, понимаете? На волоске. И слава Богу, что ваше правительство совсем справилось. Потому что поймите такую вещь, что когда идет плохой период, самое главное не допускать истерии. Истерия разрушает все. Вы хотите, чтобы жизнь была хорошая в стране? Молитесь Богу, работайте как надо. Если у вас есть какие-то требования, предъявляйте их. Это все нормально работает, в нормальном процессе, понимаете? Все меняется. Я понимаю, почему вы улыбаетесь. Я понимаю. Но вы тоже меня поймите. Вы поймите, о чем я говорю сейчас. Я говорю о том, что там, где есть война, там нет жизни. Меня, допустим, одна женщина спросила: мне на Украину переезжать назад? Я говорю, на Украине вам хорошо жить. Я говорю, а где? Это было вчера в Питере. Я говорю, а где вы живете на Украине? Она говорит, а я живу в Донецкой области. Я говорю, а туда переезжать не надо. Потому что там, где идет военные действия, идут, пусть даже рядом, не там, где вы живете, там нет судьбы. В этом месте нет гарантии, нет судьбы. Человек там не должен жить. Понимаете, когда идут военные действия, там нельзя жить, дорогие мои друзья. Попытайтесь это понять. Потому что там все что угодно может произойти, а у вас все успокоилось. Это значит, можно жить, можно развиваться, скоро будет лучше. Как это будет, вы увидите. Вы это можете почувствовать по своему самочувствию. Смотрите, 3 месяца назад психика на пределе. Тяжело. Очень внутреннее напряжение, страх и так далее. Это просто энергия судьбы. Пытайтесь это понять. Точно так же, допустим, произошло у нас в стране, допустим, в России, в апрель-май месяц прошлого года. Люди все в жутком напряжении просто, понимаете? Все перекрыто. никуда не пойдешь. Так действует судьба. Вот смотрите, просто вот включайте сейчас здравый смысл. В это время, в мае, самая максимальная заболеваемость была 12 тысяч человек в день. Сейчас в России 8,5 тысяч человек в день. Разница большая? Нет. Но никто не парится. Все ходят без масок там и все прочее, расслабленные. Почему? Потому что так действует судьба. Попытайтесь это понять. Когда 12,5 тысяч человек, все в шоке, все закрыто. И 8 тысяч человек, все открыто, никто не в шоке. Но у нас как действовало было в России, как действовала судьба? Она действовала на здоровье. Вот в 20-м году, в 21-м на бизнес. И сейчас как бы у всех жуткое напряжение было где-то месяца два назад в деятельности. Понимаете? А сейчас все начало налаживаться опять. То есть я вам говорю о том, что есть судьба страны. И она сильно влияет на людей. С точки зрения здравого смысла, в чем разница? 8,5 тысяч инфицируются людей и 12. Разница большая? Нет. Настроение колоссально отличается, потому что так действует судьба. В тот момент, когда у нас максимальное инфицирование было, там, сколько там, я не помню, то ли 20 с лишним тысяч, там, пик в России, в это время тоже уже все не парились. Уже было получше, поспокойнее, потому что судьба перестала так сильно действовать. Мы с вами говорим о судьбе, понимаете, сейчас. И судьба действует на страну, на весь мир. Вот когда коронавирус, вот эта вспышка, во всем мире локдаун, там все в напряжении, никуда не ездят люди, все. Это действие судьбы. Оно влияет на мышление людей. Люди принимают определенные решения, которые запирают людей в клетках. Они не могут двигаться. Я не против этого, этих решений, я просто говорю, как действует судьба. Вот, допустим, точно так же происходит в вашей жизни. Вот приходит время, и у человека появляется депрессия, чувство неуверенности. А когда особенно совпадает это с страной, молодой человек, это я вам говорю на третьем льду, да, вам. Когда личный период плохой совпадает с страной, то тогда возникает шок. Человек вообще не знает, что ему дальше делать, как ему жить, но этот шок не у всех возникает. Есть люди, которые там спокойно перенесли, вот допустим, вы мужчина вот в очках. Ну, как-то не сильно вас парило это все, что происходило, потому что у вас был в это время хороший период. Вам интересно это или нет, то, что я говорю? Я говорю сейчас про судьбу, я не про политику говорю. А? Я бы про политику вам рассказал, но у вас уши повянут, потому что у меня позиция... немножко другая. Я верю в царскую власть. Да. Я верю, что у страны должен быть правитель нормальный, который хозяин. Я в это верю. Я не верю в эти все демократии. Это опасно все. Особенно есть просто Восток. Есть Восток, а есть Запад. На Западе более коллегиальное мышление, оно больше работает. Но на Востоке работает больше личное управление. Вы на стыке находитесь, у вас как бы и туда, и сюда. Поэтому какая-то середина должна быть. Но, еще раз повторяю, попытайтесь понять одну вещь. Первый принцип – это мир. Ваш правитель достиг мира. Это значит очень хорошо. Поверьте мне, вы не знаете, что такое война. Мои дорогие друзья, все, что было сделано правильно. Хоть это больно, но правильно. Понимаете, потому что войны нет. Нет революции никакой. Все, ваша страна спаслась от этого бедствия. Все страны, которые попали в эту ситуацию, они колоссальную потерпели, страдают. Посмотрите на Латвию, на Литву, я туда приезжаю, там полная разруха, хотя революции не было, но сменилась власть. На Украине что они пережили, люди, это вообще просто, словами не описать. Не нужна никакая революция, все у вас в стране наладится. Вот давайте так, можете все что угодно думать. Я приезжаю сюда через год, И вы мне скажете: Олег Геннадьевич, спасибо, так и есть, все наладилось. Понятно? Вы хотите, чтобы я завтра лекцию читал или нет? Хотите? Тогда закройте свой рот. Останется однозначно. Ну, много что поменяется. Он сам будет все менять, я так думаю. Я так вижу. Он это уже это делает. Все нормально, не волнуйтесь. Все у вас наладится и все будет хорошо. Молчать! Закройте свой рот! Учитесь проявлять уважение к тому, что происходит в стране. Я пришел читать лекции по победе над стрессом. Вы меня вынуждаете сейчас участвовать в том, в чем я не хочу участвовать. Потому что я все равно не настроен так, как вы. У меня своя точка зрения. Я вам сказал. Я считаю, что когда власть налажена, это самое лучшее. И исправляется она, сама все исправляет. Они сами знают, старшие, что надо поменять, чтобы было лучше. Но вы не понимаете одну вещь, что страна находится между двумя огнями. Война не у вас здесь внутри, а между теми сторонами, которые давят на ситуацию. И ваш правитель справляется как может с этим. А вы тупите. У каждого человека есть недостатки. Но если человек справляется... Хорошо, у меня вопрос к вам. Как определить, хороший правитель в стране или нет? Какой главный критерий? Мир, мои хорошие, мир. Вот, это главный критерий. Вот если в стране войны нет 20 лет, значит правитель хороший. Все. Понимаете, потому что это главный критерий, главная задача человека сохранить мир, развивать общество, понимаете, если мир сохранен, никакой бури не пошло, вот эти все, вот это все не пошло, значит все классно, вы это должны понять, а истерию свою уберите, она вам не поможет и никому не поможет. Те, кто раздувают истерию, это не те люди, которые помогают этой стране. Это те люди, которые ее разрушают. Они пользуются слабостью вашей страны, слабостью, для того, чтобы вас разрушить. Знаете, самый лучший способ, как уничтожить какое-то государство? Это Юлий Цезарь придумал. Надо разделить людей от правителя. Дальше больше ничего делать не надо, все. Все остальное само произойдет. Это война, понимаете? Сейчас война идет на идеологическом уровне. И вы попали под раздачу. А надо успокоиться, мои дорогие друзья. Потому что вы, если вы хотите здесь жить, в этом месте, успокойтесь. И вы будете здесь жить. И все наладится, еще раз повторяю. Через год все наладится. Вот сейчас, хотите вы или не хотите, все наладится. Потому что все пошло как надо. Страна успокаивается. Когда еще кое-что скажу. Когда наступает плохой период, люди должны быть очень осторожными. Вот, допустим, когда было 2-3 месяца назад, был тяжелейший период в вашей стране, нельзя было выходить на улицы вообще. Надо было сидеть дома просто. Понимаете, я вот вам честно говорю, так действует судьба. Когда военная обстановка, да, люди должны, вот комендантский час есть, знаете, когда военная обстановка, вышел на улицу, мародер тебя может прибить или еще кто-то, все что угодно может быть. Поэтому, если вы, когда надо было сидеть дома, вышли на улицу, вы не понимаете, вы не обессудьте. Вот что было, то было, это ваша проблема, нечего было туда лезть. Это насчет вашей печали, ваших обид и ваших страданий. Когда идет война, не лезьте, не выходите, сидите дома. Это принцип. А? Нет, не трусов, здравомыслящих людей. Вот знаете, у меня есть один друг, он не трус. Он пошел добровольцем в Афганистан воевать. И сейчас это покалеченный человек, потому что он понял, что он... что сейчас очень сложно понять, за кого воевать. Понимаете? Поэтому смелый человек, он сначала должен разобраться во всем. Понимаете? И понять, как для страны лучше и как хуже. А когда у него в глазах горит ярость, понять ничего невозможно. Так мы говорим о плохом влиянии судьбы. Так? И мы говорим о том, что человек, который находится в спокойном расположении духа, в трезвом состоянии, в состоянии радости, пожелания всем счастья, этот человек побеждает судьбу. Выход из нормального состояния означает поражение по отношению к судьбе. И поражение это коснется лично тебя. Как оно тебя коснется? Или ты потеряешь работу, или потеряешь здоровье, или потеряешь семью, или еще что-нибудь потеряешь. Но все начинается с выхода из равновесия. Понимаете? То есть, когда тяжелый период судьбы, нужно, самое главное, прийти в себя, учиться быть в спокойном состоянии духа, в равновесии, понимаете? И тогда... человек может справиться с ситуацией. Мир — это самое лучшее решение вопроса на всех уровнях, дорогие мои друзья. Вот смотрите, допустим, у вас в семье раздоры. Кто прав, муж или жена? Ну давайте, мужчина, вы со мной начали общаться.
А?
А? Ну кто прав, мужчина или женщина? Вот у вас раздоры, допустим, в семье. Кто прав, вы или жена? Молодец, отлично. Итак, вы согласен с вами полностью. Прав тот, кто находится в состоянии доброты. Вот если вы ругаетесь с женой, вы обе не правы, оба не правы. А если вы деретесь с женой, то тогда в этом случае правда вообще далеко стоит. А, ну, все люди же дерутся от чего? Потому что у них есть правда внутри. Понимаете? А?
Добрым и драться мне не сочетается.
Так вот я и говорю, вот смотрите, мы с вами изучаем влияние судьбы. Вот давайте хорошо возьмем просто влияние судьбы на уровне семьи и общества, проведем параллель. Мы говорим о судьбе сейчас. Вот смотрите, допустим, в семье мир. Ну, хорошо общаемся, все нормально. Это хорошая судьба действует или плохая? Хорошая. Если... Итак, первая стадия плохое влияние плохой судьбы. В семье я хороший, она плохая. В стране мы хорошие, кто-то плохой. Между странами наша страна хорошая, та страна плохая. Первый этап плохого периода. Понятно, да? Второй этап плохого периода. Не я хороший. А я прав, ты не права. Понимаете? Я прав, ты не права. Наша страна права, а эта страна не права. Или еще как-то. Означает второй этап. Третий этап. Они враги? Или в семье ты... Ну, как бы я в тебе разочаровалась. Я в тебе разочаровалась, я в том разочаровалась, я в этом разочаровалась. Это просто влияние плохой судьбы, дорогие мои друзья. Вот плохая судьба действует сильнее. Ты уже разочаровываешься в человеке. И догадайтесь трех раз, какой четвертый этап. Война в семье или война в стране?
Это означает совсем плохая судьба. Я поэтому вам об этом и говорю. Что если четвертого этапа не возникло, слава Богу. В семье драки не возникло, значит можно дальше жить, можно что-то наладить. Мир – это основа для победы над судьбой, дорогие мои друзья. Попытайтесь это понять. Это основа в организме человека, допустим. У меня хорошее самочувствие. Какая судьба? Хорошая. Что-то мне не нравится. Самочувствие плохое. Что это значит? Первая стадия плохой судьбы. Вторая. У меня есть больной орган. Вторая стадия плохой судьбы в организме. Диагностируйте себя. Третья стадия плохой судьбы в организме. Какая? Мы говорим по ощущениям. У меня плохой орган. Я плохо себя чувствую. Четвертая стадия. Поехал в больницу. Неконтролируемая ситуация. Я не могу ничего сделать. Все. Понимаете? Какой выход? Переводить из одной стадии в другую. Допустим, если стадия неконтролируемая, надо, чтобы была контролируемая. Пускай кто-то хороший, кто-то плохой, но зато у нас мир. Потом дальше, не плохой, а просто не понимаю этого человека. Дальше, все хорошие, просто разные. Все, и дальше живем счастливо. Вы можете со мной спорить сейчас, но это не мои методы, не мои слова. Я вам рассказываю древние знания. По ощущениям вы можете понять, на какой вы стадии сейчас находитесь. Поднимите руку, у кого спокойствие и мир внутри, все будет хорошо. Это стадия победы над судьбой. Поднимите руку честно только, у кого чувство, что есть хорошие здесь, есть плохие. Не бойтесь, поднимайте руку. Значит, это первая стадия. Вот. Поднимите руку, у кого чувство, что сейчас все плохо. Все, это следующая стадия, более тяжелая. И безысходная позиция, ситуация, безысходная. Третья стадия. Но те, кто на четвертой стадии, на лекцию не пришли. У них потому что нет возможности внутренне прийти, они дезориентированы. Понимаете, четвертая стадия – это реанимация, это больница, это развод, это война. Это все означает, ситуация вышла из-под контроля, и дальше будет жить человек или умрет, будет в этой стране или в другой, будет семья сохранена или не сохранена, неизвестно. Потому что на четвертой стадии ситуация выходит полностью из-под контроля человека, никто не знает, что будет дальше. Поэтому это самое опасное, что может быть с точки зрения судьбы, это когда началась вот эта жара, которую нельзя допускать, дорогие мои друзья, ни в коем случае. Только в состоянии мира все решается. Вот, допустим, как объяснить что-то близкому человеку? У вас, допустим, напряжение. У кого напряжение сейчас в отношениях? Как объяснить? Знаете, мужчина? А? Да, нужно принять человека. Если вы сможете, если вы будете ходить по улице, нужна природа, нужна молитвы, нужны добрые отношения. И если вы дождетесь, когда в сердце будет спокойствие, значит вы начинаете побеждать судьбу. А если вы хотите, чтобы кто-то что-то понял, для этого нужна доброта. Доброта – это и есть трубочка, через которую знание проникает в сердце. Если, допустим, я хочу, чтобы моя жена что-то поняла, вот я должен полностью ее принять, какая она есть. Вот 6 лет назад я начал бегать. Я начал замечать, какие сильные изменения в моем организме. У меня все пролечилось. Я омолодился просто, понимаете? То есть реально так сильно изменилось мое здоровье. У меня все пробаливало, пролечивалось, там, начиная от сустава, заканчивая мозгами. Вот, сейчас я бегаю, раньше, 6 лет назад я бегал 500 метров и задыхался. Сейчас я бегаю 17 километров и не задыхаюсь. У меня пульс подскакивал до 170, а сейчас средний держится 135.
Понимаете, и это я в 50 лет начал бегать, сейчас мне 56. Я жену тоже хотел, чтобы она... Я ей говорю, давай тоже начни. Она говорит... она говорит, мне так классно. Я говорю, нет, я даже не говорил, давай начни, потому что я знаю, что это будет дохлый номер. Я говорю, я так классно, мне так нравится бегать. Она говорит, вот и бегай. Что это значит? Это значит, что у меня не хватает хорошей судьбы сделать так, чтобы она начала жить здоровой жизнью. А она болела простудами, вот до этого сбора сейчас вообще не болеет, болела простудами каждый месяц, и я очень сильно беспокоился о ней. И я говорю, я знаю, что если бы она начала ходить, она бы не болела простудами, я это знаю, но я не могу ее заставить. И если я начинаю давить на нее, начинают скандалы. А если сильнее давить, будет война, а еще сильнее развод. Это не вариант, понимаете? Есть три типа людей. Одни люди человечные, это те, которые побеждают судьбу. Они по-доброму все решают. Есть люди, которые правду считают выше человека. Эти люди в скандале живут. Есть пофигисты, безразличные люди. Это третья категория, еще хуже. Пофигисты — это совсем плохо, понимаете? Те, которые считают правду выше человека, это слабые люди. Они не могут побеждать судьбу, они постоянно ругаются, ссорятся, выясняют отношения. И они никому ничего не докажут, не объяснят. У них нет возможности решать ситуацию. И человечные люди — это те, которые все побеждают, все решают. Понятно? Я пошел по этому пути. Мне надо было сделать так, чтобы жена начала длительное движение совершать. И я, когда она мне говорила, вот и бегай сам, я говорю, хорошо. И смиренно продолжал бегать. В это время все мои знакомые, друзья начали эту практику. Они кто ходит, кто бегает. Женщины в основном ходят. А парни в основном бегать начали. Вот все мои знакомые, у меня 150 человек команда, все занимаются этой практикой. Вот. Но жена не занимается. Прошло 2 года. Представляете, я 2 года ждал. И она меня спрашивает разок, и что-то я уже замучилась заболеть этими простудами. Я говорю, ты мне жалуешься или совета спрашиваешь? Она говорит, жалуюсь. Я говорю, ну хорошо, я тебя пожалею. Не болей, моя дорогая. Она говорит, ну а что бы ты посоветовал мне? Я говорю, ну у меня, ты же знаешь, как бы, один совет. Она говорит, бегать? Я говорю, да. Она говорит, я пробовала, мне тяжело бегать. Я женщина. Особенно так длительно, подолгу. Я говорю, ну а ходить тоже классно. Она говорит, правда? Я говорю, да. Ну я не смогу сама ходить. Я говорю, а что сама-то? Смотри, все у нас девушки, они табунами ходят. Это для женщин очень важно знать, что женщина должна вместе с кем-то делать аскезу, с подружкой. Одной никогда не надо. И она, мы выбрали подружку, и она начала с подружкой ходить, длительное движение совершать. Сейчас она такая энтузиастка. Не дай Бог мне пропустить, но я не пропускаю свои пробежки. Она очень строго следит за этим. И она перестала болеть. И так далее. Я просто вам привожу пример, как можно убеждать близкого человека. Это длинный путь принятия. Сначала просто привыкни к нему, какой он есть. Вот чтобы он как бы... Вообще не парься по поводу того, что он что-то не делает. Так это мы говорим про победу над судьбой, потому что кто такой близкий человек? Это твое прошлое. Ты раньше был лентяем, теперь... Близкий человек тебе показывает, как это быть лентяем, допустим, да? Ну, как вариант. И ты должен это переварить. Принятие судьбы – это первая стадия над ее победой, мои дорогие друзья. Принятие судьбы. Надо все принять сначала. По-доброму ко всему относиться. И только после этого начинается влияние на твою судьбу. Я сегодня, когда вышел... Вы можете верить в это, можете нет, но я так живу, это моя жизнь. Я сегодня, когда вышел к вам на природу зарядку сделать, я без этого не могу жить. Мне надо было сделать, я длительные вот наклоны по много раз совершаю, там головой кручу. Я так восстанавливаюсь. У меня с утра была лекция в ведическом храме, а сейчас здесь. Ну, мне тяжело, две лекции подряд. Я пошел на природу восстанавливаться. И как только мы вышли, пошел дождь. Достаточно сильно пошел дождь. А мне надо именно в природе делать зарядку. Теперь слушайте меня внимательно. Вы можете верить в это, можете нет. Но я так уже делал несколько раз. Мне нужно было очень сильно. Я просто настроился просто на атмосферу вот общую вот эту. Ну, атмосферу просто, земли. И сказал в сердце своем, я принимаю вот этот дождь. Все, пускай он идет, я его принимаю, я принял. И настроился по-доброму по отношению к нему. Мне было очень тяжело, потому что я меня мочило, а как бы надо зарядку делать. Безвыходная ситуация. Не хочется мокрым. Я был просто в кофточке, без куртки. Я намокал просто. Потом я принял сначала добрая позиция. А потом я настроился по-доброму, что мне надо доделать зарядку. Нужно, чтобы не было дождя. Вы можете верить в это или нет, но я так делал уже несколько раз в жизни. Через 5 минут было солнце. И пока мы не ушли, дождь не пошел. Но когда мы ушли, пошел дождь. Я вам говорю о том, мои дорогие друзья, что в этом мире есть вот это сознание. Понимаете, этот мир, он очень разумный. И на все можно влиять с помощью доброты. Поэтому Иисус Христос и принял свой крест, понимаете? Потому что Он показал вот эту первую стадию победы над судьбой. Принятие – это основа того, чтобы все поменялось. В семье, допустим, вы говорите, нет, она не права. Ну хорошо, тогда будет развод, вам поможет? Дети будут жить одинокими. Вам поможет это? Нет. Значит, есть какой-то другой выход, так? Какой другой выход? Примите близкого человека. Вот он нехороший человек, допустим. Примите, но принятие бывает разное. Например, если он пьет, дерется, тогда примите, но живите на расстоянии. Потому что если он сжигает вас как личность, оскорбляет, изменяет, нельзя с ним рядом жить. Но разводиться тоже не надо. Это действует ваша судьба. И она сейчас в состоянии войны находится. Война означает тоже выпивон, наркотики, оскорбления, дебош этот весь, как бы, разврат. Это война. Это 4-я стадия судьбы уже. Понимаете, нельзя в этом состоянии жить. Нельзя находиться там, где война. Нельзя туда лезть. Понимаете, также пьяница. С пьяницей нельзя жить. Нельзя с развратником жить. Я предал человека, не надо с ним рядом жить. Но и уходить нельзя, потому что если ты уходишь, ты не побеждаешь судьбу. Ты ей проигрываешь. Это значит, что будет повторяться в твоей жизни это все. Нужно жить отдельно. И дальше что нужно? Принять человека в своем сердце. Через молитву, через добрые отношения. Примите человека в своем сердце. Первая стадия победы над судьбой. Иисус Христос принял свою участь. Принятие первой стадии. Бывает очень тяжело. Девушка на 4-м ряду от меня. Светлые волосы. Да, вы. Бывает очень тяжело. Надо принять. Бывает просто невыносимо тяжело, но надо принять. И если вы принимаете, вы уже начали побеждать. Потому что судьба делится на 3 круга. Первый круг находится в сердце человека, внутри. Второй между нами. И третий в нем. Это моя судьба. Не его судьба, моя. Если вы считаете, что кто-то виноват в том, что у вас в жизни происходит, вашу свою судьбу вытащили наружу, это значит, вы уже ее никогда не победите. Если кто-то виноват, до свидания, победа, все, вы не сможете победить свою судьбу. Потому что все, что происходит в вашей жизни здесь, это ваша судьба. Я ни в чем вас не обвиняю, мои дорогие друзья. Я просто говорю, что у меня точно и так же есть моя судьба. Я должен ее принять, точно так же, как вы. Когда меня на первом канале 3 раза за один день отчехвостили, я принял судьбу. Спасибо, Господи. Я говорю сейчас о победе над судьбой, а не от поражения. Развод – это всегда поражение, потому что человек вам дан. Для того, чтобы побеждать судьбу, вы не справились. Мирный это развод или не мирный? Вам ногу отрезали под наркозом или без наркоза? Какая разница? Вы вот не понимаете этого. Вот, допустим, у вас палец болит, вы отрезаете, нет? Нет. Зуб болит. Дергаете? Лечите. Так? Ребенок плохой, вышвыриваете? Не, а если как бы совсем плохой? Вышвыриваете? Нет. Вот теперь, чем муж отличается от пальца, ребенка или зуба? Это ваше, понимаете? Просто вы этого не понимаете. Это ваше, точно так же, как ребенок ваше. Так и муж тоже. Разницы никак нет. Это ваша судьба. Просто в ней Бог дал нам выбор. Поступать правильно или неправильно. А вот с ребенком такого выбора практически нет. И с пальцем тоже. Но суть одна и та же. Я же говорю сейчас о победе над судьбой, понимаете? Ведь, допустим, муж, ну, дебил, допустим, да? Как с ним жить? Ну, вы живете отдельно, молитесь, понимаете? И два варианта есть. Или он исправляется, или он сам уйдет. Вы ничего не бросаете. То есть, сама идея, что бывает, что, ну, семья разрушается, бывает такое. Но если человек все правильно сделал, он не получает потом в наказание одиночество. Он не получает холодное сердце разбитое. Депресняк внутри. Я про вас рассказываю сейчас. Если он правильно поступил. А если неправильно, тогда все, это начинается. Это означает, не справился. Мы говорим сейчас о победе над судьбой, а не поражении. Мы говорим о том, что у вас все классно, потому что разрушение не произошло. Мы об этом говорим сейчас, дорогие друзья. Я вас не уговариваю никуда, я просто вам даю знания сейчас. Я вам даю на всех уровнях вашей жизни, вашего организма. Отрезать это не вариант для победы над судьбой. Но иногда это вариант, когда идет война. Надо воевать уже в это время. Когда идет война, мы воюем. Это вот для женщины, которая мне спросила про операцию. Война, воюем. И в войне что происходит? Идет сражение. И кто победил, тот победил. Кто проиграл, тот проиграл. Там уже нет никаких вариантов. Война есть война. Но мы стараемся избежать этого. Потому что когда идет война, гороскоп не работает. Работает только сила духа человека. И все. И милость от Бога. Итак, если человек пьет, дерется, изменяет, предает, жить отдельно. Это твоя судьба, ты еще ее не потерял, все нормально, ты еще не проиграл. Четвертая стадия не означает поражение. Ты живешь отдельно, потому что ты сохраняешь себя, потому что люди, которые так себя ведут, они сжигают твою психику, они забирают у тебя силы, они не дают тебе жить. У тебя нет жизни рядом с этим человеком, живи отдельно. Не потому что ты хочешь уйти от него, потому что ты хочешь сохранить себя в это время. Если ты живешь отдельно, дальше принимай судьбу, молись и пойми, что это твоя судьба, это он тебе не так, не зря этот человек дан. Ты то же самое делал когда-то потом, до этого, в прошлой жизни. Ты не знаешь свою прошлую жизнь, не помнишь, но по своим, по людям вокруг можешь понять, что с тобой было раньше. Может быть, в этой жизни уже ты получил за то, что ты в этой жизни делал наказание. Такое тоже может быть. Итак, молимся. Дальше смотрим. У человека, если вы, вот смотрите, если у вас вот человек пьет, он изменил, он разврат там занимается там, он дерется там, унижает вас. Ну, допустим, крайний случай, да, тяжелая судьба личной жизни. Вы живете отдельно, молитесь. Что у вас вообще всю жизнь мучится? Нет. Потому что вы не всю жизнь будете побеждать судьбу, вы будете побеждать ее пару лет всего. Вы молитесь, живете правильно, я буду разговаривать, какие способы, инструменты победы над судьбой. Конкретно будем разбирать с вами все. Итак, вы молитесь. Первая стадия.
Вы спокойно как бы относитесь к человеку, он пьет там или изменяет, а вы как бы вас не парит это, вы спокойно к нему относитесь. Но главное не обжигаться этим человеком. Поднимите руку, у кого вот такая ситуация. Человек беспредельничает, а вы на расстоянии и спокойно к нему относитесь. Первая стадия победы над судьбой из трех. 33% уже. Это значит, что от человека ничего не зависит, зависит только от вас. Вторая стадия победы над судьбой. Вы начинаете по-доброму общаться с человеком, который до этого был неадекват. Поднимите руку, кто, несмотря на... Вторая стадия, 66% победы над судьбой. И третья стадия победы над судьбой. У него начинают мозги меняться. Или, если вы проходите третью стадию, а он уже чувствует, что он не прав, но при этом менять свою жизнь не хочет, что произойдет? Он сам уйдет, и тебе сразу же, потому что ты победил свою судьбу, Бог даст другого. Но, скорее всего, он исправится, этот человек. И вы почувствуете знание, узнаете о том, как можно сильно менять свою жизнь. И что люди, которые кажутся неисправимы, меняются и становятся лучше. Это закон, который мы не знаем. Но он работает. Итак, ваша жизнь не зависит ни от какого человека. Вот теперь смотрите, что такое безвыходная ситуация. Когда судьба безысходная у человека, безнадежная судьба. Если вы считаете, что ваша судьба зависит от какого-то человека, и вы в безнадеге как бы в этом плане находитесь, значит, вы не умеете побеждать свою судьбу. Все, вы ее вывели наружу. Вот кто виноват в моей жизни? Кто виноват? Туда и пошла моя судьба. Это значит, что я ее победить уже не могу. Все. Она от меня ушла. Поэтому Иисус Христос и принял свой крест. Понимаете? Потому что это и есть единственный путь победы над судьбой. Это путь как подвиг. Понимаете? Путь, как шаг в пропасть. Но это единственный путь, когда человек все принимает, что происходит вокруг, в его судьбе. Эта страна ваша судьба. Примите. Хотите победы над судьбой? На своей. Примите все, что происходит. У вас все трясется в сердце, вы не согласны? Все равно примите. Вы же хотите побеждать судьбу? Вы хотите все исправить? Примите сначала. Вы будете все исправлять. Сначала человек принимает. Следующая стадия какая? Это взаимодействие. Дальше будет диалог. Вы приняли все. Дальше вы сможете уже... На второй стадии вы уже можете общаться. Вот, допустим, вам близкий человек изменил. Вы даже думать о нем не можете. Так сильно он вас покалечил внутри. Но это ваша судьба. Это значит, вы тоже когда-то изменили. Я вам, мои дорогие друзья, говорю не потому, что у меня теоретик. Я могу чувствовать прошлую жизнь человека и понять, когда конкретно он изменил. Я это вижу. И что вот сейчас сработало это все, и у тебя получилось. Или в этой жизни. Когда в этой жизни люди со мной согласны. Например, в одном городе один мужчина, он мне задал такой вопрос. Рядом с женой стоит: Олег Геннадьевич, я живу по вашим лекциям. Моя жена изменила меня, ушла от меня. Рядом жена стоит с ним. Удивительная ситуация. Я ее всегда привожу в примеры, потому что она очень хорошая. Жена стоит, смотрит на меня, лекции оба слушают. Он говорит: моя жена ушла от меня, изменила мне. Я, говорит, молился, принял судьбу. Когда я принял судьбу, я смог с ней общаться потом. Потом я начал с ней общаться по-доброму, несмотря на то, что она жила с другим человеком. Я начал с ней по-доброму общаться, простил ее. Ее потянуло назад, потом она все поняла, вернулась ко мне назад. Но у меня есть одна проблема, Олег Геннадьевич, он мне говорит. Проблема заключается в том, что я не могу ее до сих пор простить, хоть и хочу. Помогите мне, я говорю, без проблем, сейчас мгновение простите просто. Он говорит: да, давайте быстрее, Олег Геннадьевич. Я вам ничего конкретно не скажу, там жена рядом стоит. Я просто расскажу вам притчу одну. Один раз один человек, он... увидел, как изменяет его жена. И очень сильно огорчился. И ему надо было ее простить. И знаете, как он ее простил? Он говорит, как? Я говорю, он просто вспомнил, что уже живя с этой женой, он сам ей изменял. И получил за это наказание. Я ему потом добавил, я говорю, виноват человек, когда изменяет тогда, когда это все вскрылось. А когда не вскрылось, он же не виноват, правда? Он говорит, все, Олег Геннадьевич, я простил. Ну, все, получилось, все, отлично. Классно, я простил. Ну так если вы не помните, это же не значит, что этого не было. Потому что прошлую жизнь мы не помним, а эту помним. Вот когда с этой жизнью все просто решается у меня, а вот когда с прошлой, вы не понимаете. Если человек в прошлой жизни пил и от пьянства помер, он получает такое наказание в этой. Понимаете? И тут ничего уже не сделаешь. Но он может ее побеждать и побеждает. И близкий человек становится лучше, уже не так много пьет. Все это так происходит, это удивительно, так работает судьба. Итак, первая стадия самая сложная. Самое сложное вообще понять вот эту вещь, что ты можешь перенести свою судьбу на другого человека. Особенно опасно, когда у тебя неправильная вера. Потому что у людей есть три типа веры. Есть вера в невежестве, это когда человек верит в злые силы. Он верит, например, что его можно сглазить, проклясть, что у него крест одиночества. Там. Вот вы, допустим, приходите к астрологу, астролог вам говорит, а у тебя крест одиночества. Значит, никогда не выйдешь замуж. Это какая вера у вас? Вера в невежестве. Вы поверили астрологу, значит, никогда не выйдете замуж. Потому что судьба это просто объем работы. Вот тебе трудно выйти замуж. Это значит, что ты надо делать, должна совершать какие-то действия, трудиться над собой, которые приведут тебя к замужеству. Вот и все. Так работает судьба. И это всегда объем работы, дорогие мои друзья. Всегда, поверьте мне это. Это начиная с онкологии, заканчивая предательством человека. Всегда объем работы. Но исключением является война. Вот в организме война – это онкология. В семье война – это поножовщина. Это драка. Ну, то есть, нет гарантии, что ты останешься жив. Вот когда идет война, эти законы принятия, они не работают. Когда идет война, побеждает сильнейший, тот, кто храбр, тот, кто имеет милость Бога, и тот, кто добр в сердце, побеждает. Но у вас нет войны. У вас мир. Война это трупы, это мародерство, это страшная вещь, понимаете? Вы нормально живете, вы справились с этим. Вы смогли, вы разумные люди. Вы все правильно поняли, успокоились вовремя. И все у вас налаживается и наладится. Через год я приеду, и вы мне скажете, вы были правы, Олег Геннадьевич, у нас стало лучше. А почувствуете вы это сами уже через 7 месяцев где-то. Так действует судьба вашей страны. Да? Как?
Спасибо.
Принять человека. Вы приняли
да, как
человека.
Принять критерии, что ты принял ситуацию?
Сердце спокойно пополучило.
Ну, а это может быть просто безразличие уже?
Нет. Вот это хороший вопрос. Кажется, что безразличие, да? Вот, допустим, близкий человек ушел из жизни, ты молишься за него, и у тебя спокойствие в сердце появилось. И ты думаешь, блин, я что, это я, мне все равно, что ж ли он ушел? Нет. Просто ты не понимаешь, что когда у тебя в сердце спокойствие, это правильное отношение. Потому что никто не умирает. Все живы. Просто есть разные формы жизни. Понимаете, человек ушел из жизни, это необычно, что ты уже не беспокоишься, да?
Нет, в детстве уже ничего не изменишь.
Вот близкий человек ушел из жизни, вы молитесь, спокойствие в сердце появилось. Это первая стадия победы над судьбой, вот этой. А вторая стадия – контакт. Вы сможете почувствовать этого человека, что он живой, он никуда не делся. Поднимите руку, кто почувствовал. Человек ушел из жизни. Спокойно стало, хорошо? Вижу, чувствую. Вот так же я живу тоже. У меня наставник ушел из жизни. Я его вижу, чувствую и получаю счастье в отношениях с ним. Я перешагнул через эту грань и понял, что смерти нет. Я чувствую его. А? Потому что хочет помощи. Нужно дальше молиться. У вас в сердце тревога по поводу человека. Он снится, значит, ему нужна помощь. Дальше молитесь. Спокойствие в сердце означает, что вы помогли, уже все, свой долг выполнили. Опять видите принятие. Опять к принятию идем. Все одно и то же. И принятие — это самый большой подвиг. Первая стадия, самый большой подвиг, вообще даже не принятие, а перевести вот эту свою психику в состояние, что кто-то виноват, в состояние, что действует судьба. Там еще дальше идет перевод, понимаете? Когда человек считает, что кто-то виноват, это полная безнадега. Это означает, что ты никогда судьбу не победишь. В этом состоянии победить невозможно. Принятие означает, действует моя судьба, это первая стадия. Надо это почувствовать. Моя судьба так действует. Я здесь живу, это моя судьба, она действует. Никто не виноват. Следующая стадия. Это не судьба виновата, а я просто раньше когда-то что-то не так делал или делала. И поэтому я попал в такую ситуацию. Это еще ближе к победе над судьбой. А потом дальше. Не надо, следующий этап. Не надо думать, кто виноват, я виноват или кто-то другой. Надо просто побеждать судьбу. Все. Начинается начало победы над судьбой. Человек вошел в состояние труда. Ну, приведу простой пример, смешной. Допустим, грязная кухня после дня рождения или свадьбы. Все завалено, никого нет, все разъехались. Ты одна осталась. Первый день заходишь с утра туда на кухню и выходишь. И думаешь, блин, я туда больше никогда не пойду. Тяжелая судьба. И дальше следующая мысль какая? Козлы, хоть бы кто-нибудь помог. Все пожрали и разбежались. То есть в моей судьбе кто виноват? Козлы. Все, ситуация. Как она выходит, человек из ситуации? Пошел к алтарю, помолился, пошел прогулялся, на какую-то ступила грудь, что ж, пойду пройдусь. То есть, и как бы со спокойным сердцем таким, все, это моя кухня, мой дом, моя свадьба, мой день рождения, все, моя жизнь. Подышала несколько раз, вдохнула, выдохнула, и... Ничего не помыла еще. Ничего не помыла, пришла мама, помыла. Ничего не помыла еще. Мамы нет. Мы говорим, мамы нет. Все разъехались. Все, ты одна. Мама не пришла. Мама не пришла. Прости маму. Прими всех. Все. Принимай судьбу. Потом интересная вещь происходит. Представляете, что происходит потом? Вот это и есть вот этот путь на Голгофу. Понимаете? Вот этот вот шаг первый на кухню. Путь на Голгофу. Ты идешь на кухню и думаешь... Ну вот эти тарелочки вот такие плоские, мне мыть несложно. И раз берешь, как бы, и пару тарелочек вымыла. Мои дорогие друзья, слушайте внимательно. Вот это самое первое и самое важное и самое главное в жизни человека. Ты просто несколько тарелочек вымыла, потом вы не заметите, как кухня будет чистая. Я вам гарантирую. Так и есть. Вы знаете, я как жене своей помогаю. А она мне говорит, ты не мой, пожалуйста. Я говорю, пойдем мыть посуду. Она говорит, ну ты когда моешь, это все равно мне мыть потом опять. Чувствуете разницу восприятия женщин и мужчин? Я говорю, пойдем, я хочу тебе помочь, просто хочу, у меня есть такое желание. Я знаю, что она за мной все будет перемать, ну что я делаю? Я смело вхожу в кухню, потому что не мой же объем работы ее, она же жена. Вот, я смело вхожу в кухню, беру тарелку и начинаю мыть. Она подходит, говорит, не так, вот это так. Сначала мне говорит, я это говорю, как, вот так, порошок, так, хорошо. И я мою, она смотрит. Говорит, вот здесь так, вот здесь так. И засекаю время, я знаю, что через 10 минут все поменяется. 10 минут проходит, я мою, делаю все, что она говорит, вообще не рыпаюсь. Она говорит, здесь так, это плохо, по-моему, перемывай. Я перемываю.
Проходит 10 минут, говорит, ну все, иди, я сама помою. Что я сделал? Я сделал первый шаг. Я просто сделал так, чтобы она приняла эту грязную кухню. Я просто пошел с ней для того, чтобы она приняла. Все дальше, мыл я, не мыл, не имеет значения. Имеет значение то, что у нее теперь все получится, потому что кто-то помог ей сделать вот этот первый шаг. Этот первый шаг принятия, он очень сложный. И самое главное в этом вопросе понять надо, что это моя судьба. Вот это очень сложно. Тебя обидели, всегда будет кто-то виноват. Поверьте мне, когда судьба начинает действовать, она всегда бьет человеку, человека в сердце, и человеку кажется, что, Олег Геннадьевич, ну вот в моем случае вы не понимаете, что произошло. Человек виноват передо мной. Вот есть исключение, Олег Геннадьевич. В моем случае человек виноват, и он все равно за это ответит. Виноват он или нет, имеет значение, мы говорим о вашей жизни. Если вы будете, он виноват, конечно он виноват, но если вы будете считать его виноватым, вы так и останетесь в своей судьбе, вы будете жить одна. Вот поднимите руку, когда муж ушел, вы сильно его считали виноватым, до сих пор одна. Потому что надо перестать его считать виноватым, иначе так и останетесь одна. В этом, я об этом сейчас говорю, вы видитесь, а? Перестала? Все, значит, скоро замуж. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я говорю, что самое трудное даже не принять судьбу, а отказаться от этой идеи, что кто-то виноват. Конечно, все виноваты, но это мне не поможет. Мне поможет, что я считаю свою судьбу своей проблемой, а не кого-то другого моей проблемой. Потому что вера в невежестве означает, что меня сглазили, меня испортили. Приходите к бабке-гадалке, она вам говорит, да к тебя сглазили. И что эта бабка-гадалка делает? Она разрушает вашу жизнь в это время. Потому что она вам прививает веру в невежестве. Если кто-то тебя сглазил, он постоянно портит тебе жизнь, значит все, у тебя не будет жизни. Ты уже все, обречен. У меня была лекция, когда в Ессентуках, это самый первый город, куда я поехал. Там был один мужчина, и он говорит, у меня девушка, дочка страдает. И есть одна женщина, она страдает, потому что у нее разрушилась семья с мужем. И вот женщина, которая разрушила ее семью, она занимается колдовством и разрушает ее жизнь. Я говорю, безысходная ситуация. Ваша девочка, дочка, говорю, будет уничтожена. Он говорит, почему? Я говорю, потому что у вас вера в невежестве, и у вашей дочки тоже. Если вы считаете, что кто-то может колдовством разрушать вашу жизнь, значит так и будет. Потому что это так работает, мои дорогие друзья. Вот может ли человек, просто думая о том, чтобы ты сдох, сделать так, чтобы ты сдох? Поднимите руку, кто считает, что это возможно. У вас вера в невежестве, и у вас так и будет. Потому что когда человек верит, что колдовством можно его уничтожить, то он, значит, этой верой открывает путь к действию злых духов. Как вы думаете, злой дух может уничтожить человека жизнь? Вот так вот, без проблем. Что ему мешает? Вера. Если вы, как верите в Бога, он не может сделать свое дело на вашей платформе. Для того, чтобы человека уничтожить, злые силы делают две вещи. Нужно две вещи. Первый вариант. Или его привлечь к себе, что ты хочешь этим заниматься. Тебе нравится о всех думать плохо и всех как бы сглаживать, там портить. Допустим, ты вот придурок и занимаешься вот этим. Вот, это первый вариант. И второй вариант, это поверить, что тебе можно, то есть со знаком плюс верить в злых духов или со знаком минус. Минус. Со знаком минус означает, что ты считаешь, что тебя могут испортить или сглазить вот эти люди. Все, этого достаточно. Дальше ты открываешь полную возможность злому духу разрушить всю твою жизнь. Или ты считаешь, что какой-то человек искалечил твою жизнь, и он продолжает калечить. Вот он плохо о тебе подумает, значит тебе будет плохо.
Этот человек может вообще не при делах. Он вообще, как бы, он дедушку не бил, он дедушку любил. Но так как ты считаешь, через твои мысли о нем, может быть, у него о тебе плохое мнение. Просто ты, когда встречаешь его, он тебя не любит. Он плохо о тебе не думает, просто не любит. Но через эту нелюбовь, и ты веришь, что он тебе может сделать плохо, ты попадешь в психушку. Потому что злые духи пользуются этой верой в невежестве. Вера – это страшная сила, понимаете, которая разрушает полностью жизнь человека или воскрешает его жизнь. Если человек верит в Бога, то никто не сможет ему сделать плохо. А? То есть вы подтвердили, да? А я вам говорю, что это даже не требует подтверждения. Если вы подтверждаете, значит боитесь. А я вам говорю, не бойтесь. Это закон. Ведь смотрите, что было, когда Моисей людей подвел к морю. Там же не было прохода. А сзади скакала армия, которая хотела убить все эти 600 тысяч человек. Убить просто. Понимаете? Им было по барабану. Они были готовы уничтожить всех, даже маленьких детей. И вода расступилась. Это закон. Потому что люди поверили пророку. А значит, Богу. Понимаете? Вот это удивительно, как это работает. Ну, то есть, вера начинается с принятия. Если ты кого-то не любишь, то дальше ничего не получится. Ну, допустим, Иисус Христос, Он не любил Понтия Пилата там, или вот этих всех, там, Ирода. Он не любил, по-доброму относился. Он свой крест принял, как бы Он все принял. Но это нам показывает просто. Это мне пишут, что 20 минут осталось до конца лекции. Вам интересно или нет? Хорошо, я рад. Ладно, тогда чуть-чуть песенка тогда. Раз вы такие классные. Тогда давайте немножко песенку послушаем. О принятии судьбы. Петь из песенок.
Путь на дорогу, как небо крут, но не похож на взлет. И кто выбирает такой маршрут, знает, на что идет. Это любви Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Путь на Голгофу, как верность прост, и как судьба не прост. Здесь слезы всерьез, и кровь всерьез, и каждый вопрос – допрос. Это любви Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Путь на Голгофу Бог осветил, сердце горит на нем. И нет прекрасней в мире пути, чем Голгофский подъем. Это любви Христовый путь, истинной верой путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Это любви Христовый путь.
Итак, мы говорим о принятии судьбы сейчас. Это подвиг. Человек перестает считать объектом своих страданий человека, который причинил страдания. Это смелый шаг очень. И человек, который такой маршрут выбирает, без Бога не справится. Ему нужно реально какая-то сила, какая-то помощь на этом пути. Он чувствует в себе силы это сделать, свои. Вот в этом заключается победа над судьбой. Потому что если судьба тяжелая, это значит, что у тебя нет сил своих для победы. И это значит, что нужны какие-то другие силы. И есть всего 4 силы для победы над судьбой. 3 из них это аскезы. И 1 это связь с Богом. Давайте с точки зрения влияния времени вкратце поговорим о судьбе. За 5 минут. Вот смотрите, судьба, она лишает человека 3 вещей. Первое – это воли. Второе – терпение. И 3-е – знание. Ну, то есть человек впадает в бессилие, он теряет терпение, становится нетерпеливым, и он лишается понимание вещей у него в голове. Так вот, в древних писаниях описано, что есть 3 аскезы, которые возвращают эти 3 вещи. Первая аскеза. Длительное непрерывное движение возвращает волю человеку. Если нет воли, то он должен совершать длительное движение. Завтра поговорим подробнее, как это все сочетается с жизнью. И конкретно, сколько двигаться, для чего. Мы об этом завтра узнаем. По психическим состояниям. Вот. Второе. Неподвижное положение тела возвращает терпение. И 3-е. Ясность мышления возвращает пост. 3 аскезы, побеждающие судьбу. Теперь все к вам вернулось. Сила воли есть. Есть терпение и есть знание, что делать. Но неизбежность все равно валится на вас. В этом случае молитва. 3 вещи, которые дают возможность самому справиться. И 4-е, которое дает возможность справиться, даже когда ты сам не можешь справиться. И как пользоваться этими всеми инструментами, мы с вами поговорим завтра. Понятно? Это была рекламная пауза. Хорошо. Когда приехал в ваш город и начал ходить по улицам и смотреть на людей, мне захотелось вам прочитать эту лекцию. Потому что очень редко бывает, когда ты реально кому-то сильно нужен. У меня такая специальность, что я нужен людям, но не так сильно, как вам сейчас. Потому что то, что произошло в Киеве, когда я приехал во время боевых действий, там люди ходили бледные. Не те, которые участвуют там в действиях этих, а просто люди. Они ходили бледные все, как полотно. Почему? Потому что они не знают, как, что делать, когда они сталкиваются с тяжелой судьбой. А тяжелая судьба может наваливаться на всю страну, понимаете, не только на одного человека. И эти люди, которые пришли в зал ко мне, они просто впитывали, как губка, все, что я говорю. И когда я приехал через месяц, они уже все были хорошенькие, улыбались. Ну, не все, почти все. Я провел опрос. Я говорю, кто из вас молился, как я вам рассказывал? Подняло руку все 800 человек. Когда я их спросил, кому стало легче? Подняло руку половина. А потом я их спросил из тех половины, кто поднял руку, кто из вас продолжает молиться? Только 1/3 подняла руку. Человеку не так много надо. Чуть-чуть легче стало и все, и расслабило. Мы не хотим ничего побеждать. Мы кайфарики. Чуть расслабило и хорошо. Что дальше париться? Понимаете, дорогие друзья, нужно париться дальше. Нужно всю жизнь так жить, побеждая судьбу. Не нужно позволять себе расслабление. Но как это делать правильно? Как побеждать судьбу? Мы будем с вами детально изучать. Сейчас, когда будет последние 7 минут, мы с вами будем повторять «Я желаю всем счастья» и слушать тех, кто молится молитву. Эта методика победы над судьбой очень эффективная. Она не мной разработана, она существует тысячелетиями. Я просто ее вам буду рассказывать подробно, как это работает, через память, молиться. Или мы повторяем «Я желаю всем счастья» — это не молитва, это просто настрой. Но дома вы будете вот по этой же методике молиться уже. Я вам тоже расскажу, как это делать. Какие у вас вопросы по сегодняшней лекции? Вы тоже можете спрашивать женщину, не волнуйтесь, да. А, то есть я вам слово еще не давал, я говорю, вы можете спрашивать. Садитесь тогда,
У меня несколько вопросов, которые прям в голове прыгают друг через друга и хочется задать. Первый вопрос, конечно, так как я мать, я бы хотела задать о дочери. Она много лет вас слушает, ее муж. Она долго не могла выйти замуж, но благодаря вашим лекциям, благодаря тому всему, что она делала, то, что вы говорили.
Я еще раз повторяю, я вам слова не давал. Ваш вопрос вкратце. Если мне нужны бы дополняющие какие-то детали, я вас спрошу.
Мой вопрос...
И только один.
Так, один. Так как она уехала, вышла замуж за американца, он русский, и она сейчас родила, и она не знает, куда себя деть, куда направить свою энергию, и чтобы найти работу. Вот в какой области...
Сколько времени ребенку?
Ребенку будет год в мае. В мае будет год.
Скажите своей дочери, Олег Геннадьевич передал, что нужно делать зарядку, работать над собой и еще немножко посвятить себя ребенку. Хоть ей тяжело, она уже с ним замучилась, все равно не нужно сейчас его оставлять на кого-то. Если одной тяжело, пускай она возьмет еще нянечку какую-то и так далее, но ей не надо сейчас отдаляться от своего ребенка, еще рано. Хотя бы еще годик, полгодика надо побыть с ним. Хорошо?
Спасибо вам огромное, но все-таки в какое русло направить свою энергию для развития? Ну, она развивается духовно, они очень верующие.
Мне нужна ее фотография.
Она есть.
Ну, придете после лекции, подойдете.
Спасибо вам огромное.
По лекции вопросы есть у кого-то? Не по дочери, не по кому, а по лекции. Чтобы всем было интересно. Супер вопрос, отлично. Как границы доброты найти, чтобы люди не пользовались? Вот смотрите, мы говорим о семье, допустим, да? Вот вы начали по-доброму вести себя по отношению к мужу. Какая следующая стадия будет? Он обязательно обнаглеет, правда ведь? Да. Это просто следующая стадия, это этап. Потому что когда он обнаглеет, вам надо его и обнаглеевшим принять тоже. Но при этом ни в коем случае не унижаться. Когда он обнаглел, нужно чуть-чуть отдалиться от него и искать счастье в подружках, природе и в Боге. Потому что близкий человек — это тот, кто тебя испытывает. Это не тот, кто дает счастье. Мы ждем счастья от близких людей, это и есть ошибка. Ищите счастье в природе, в добрых людях и в Боге, и научитесь быть независимой от его наглости. И в тот момент, когда вы станете самодостаточной, вы можете по-доброму переходить на следующую, третью уже стадию, которая начинается воспитание. Что это значит? Это значит, что он наглеет, а вы отдаляетесь от него. Наглеет — отдаляетесь. Перестал наглеть — приближаетесь. Ну, то есть вы просто реагируете на это отказом от близких отношений. Но продолжайте спокойно и по-доброму выполнять обязанности. Это приведет к тому, что он начнет вас уважать. Понимаете? Но если вы реагируете раздражением на его наглость, это значит, что вы слабый человек. У вас нет силы человека побеждать судьбу, через которую действует через этого человека. Вам силы надо брать от подружек, от природы и от Бога. У вас сейчас нет силы. Вам хочется его наказать за то, что вы к нему по-доброму, а он обнаглел. А он обязательно обнаглеет. Если вы как бы думаете, что вы не такая, то вы ошибаетесь. Вот, допустим, где-то месяца 4 назад он начал по-доброму с вами себя вести, и вы обнаглели. Забыли уже? Смеется. Вот когда он обнаглел, а вы обнаглели, то это... Да, Олег Иванович. Когда он обнаглел, уже нет смеха. Мы все одинаковые, понимаете, здесь, в этом мире. Мы все наглеем. Это нормально. Просто правильно относитесь к этому. Дайте людям возможность быть глупыми. Это нормально. Еще вопрос. Хороший вопрос, супер. Ваш вопрос, да?
Я когда бегаю, ко мне бывает подходят люди и говорят, не бегайте по асфальту, не, надо бегать по земле. Можно ли бегать по асфальту, хотя я получила хороший результат, у меня колени стали гораздо лучше.
Да, можно ли бегать по асфальту? Вот почему они говорят вам бегать по земле? Потому что они... беспокоиться о том, чтобы вибрация, которая идет во время бега, не разрушила ваш организм. Этот феномен действительно в какой-то степени существует, и на самом деле его значение преувеличено, потому что люди не знают, что когда ты бежишь, то начинаются обострения. Люди это воспринимают как удар ноги о чашечку, понимаете? А на самом деле это естественный закономерный процесс лечения. Время бега обязательно все будет пробаливать. Но если говорить по асфальту и по земле, то по земле бегать мягче. Лучше купить специальную обувь, которая смягчает. И подобрать себе хорошую обувь, чтобы бежать было удобно. Обычно это так. Пяточка чуть потолще, носочек чуть потоньше. Вот такая обувь. И мягкая обувь должна быть очень легкая для бега, сама по себе легкая, и вот пяточка толще, ступня потоньше. Я такую вот обувь себе нашел, легкую, и хорошо, не бегать нормально. Если говорить обо мне, я тоже бегаю по асфальту. Мне нравится, потому что удобнее, не спотыкаешься, не падаешь там, ну как бы не беспокоишься. Бежишь себе и бежишь спокойно. Я, ничего мне не стираются, как бы колодки менять не надо. Организм сам восстанавливающий систему, как бы проблем нет. Ваш вопрос, мужчина сзади. Начинать всегда надо с ходьбы. Завтра это целая лекция вот об на эти темы. Начинать надо с ходьбы, и если есть возможность, переключаться на бег, потому что бег это более сильное воздействие на организм с точки зрения пролечивания. Например, чтобы не было рака или чтобы рассосать доброкачественную опухоль, то нужно бегать именно. Но если человек раньше времени начинает бегать, то он может себе сделать проблемы в том плане, что организм сильно начинает пролечиваться, а возможностей в нем таких пока нет. Ну, то есть, могут быть какие-то неприятные ощущения, которые я вам тоже расскажу, как я пережил через что. То есть, я начал с бега, то есть, и увеличил. Вообще, комфортно, самое лучшее вот так. Начать 4 часа 20 минут ходить, это полное очищение организма. Ну, вот средняя ходьба, вот такого количества времени, проверено на многих людях. И потом, когда ты уже чувствуешь, что у тебя все проболело, все, ты хорошо переносишь эту ходьбу, то надо делать так. Интервальный бег, то есть ты бежишь, идешь, бежишь, идешь, бежишь, идешь, но уже меньше по времени. Это тоже мы с вами все обсудим. Хорошо? А? Столько времени взять? Я вам завтра объясню, где время взять. Мне одна женщина в Питере задала вопрос. У меня, Олег Геннадьевич, у меня нет времени на бег. Я ей сказал, вот смотрите, вам без бега, мы посчитали, сколько и на бег, или на ходьбу надо, там она не на бег, а ходьба у нее была. Мы посчитали, сколько надо на ходьбу, раз в 6 дней, 4 часа 20 минут. Да, мы посчитали, вот это все рассчитали, и посчитали, что вот она без бега сейчас живет 12 лет, потом у нее инсульт. И она, она ходит не 4,20, а под себя. Теперь второй вариант. Она 4,20 ходит, она, там мы что-то посчитали, у нее получается за вот за 10 лет у нее получается что-то там, я не знаю, 128 дней, что ли, вот этой непрерывной ходьбы, и она увеличивает жизнь на 10 лет еще, как минимум. Ну, то есть ей уже там 60, по-моему, было, что-то такое там, или 50 с чем-то. И я говорю, ну что, как, время находите, нет? Говорю, теперь нахожу, Олег Геннадьевич. Вам тоже такой расклад дать, что ли? А? Давайте. Все, мои хорошие, завтра. Это будет завтра. Я понял, вопросов уже нет. Все сели прямо. Слушаем, очень внимательно слушаем молитву. И настраиваясь на тех, кто молится, в этом настроении мы их повторяем, я желаю всем счастья. Стараемся отвлечься от того, что происходит в сердце. Когда человек погружается в молитву и отвлекается от своего сердца, в это время начинается победа над судьбой. Все зависит от памяти. Память на молитве побеждает судьбу, память на событиях не побеждает судьбу. Понятно? Память свою, если вы чувствуете, не можете переключить, значит сильно слушайте меня, я буду вам помогать. Или зал весь, люди вам будут помогать. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я Очень благодарен вам за то, что вы все 3 часа вытерпели меня. Спасибо вам большое. Сейчас у нас будут подарки, а потом можете это подарки. Сейчас будем кидаться конфетами. Вот. А потом можете меня немножко помучить, я не знаю, где там организаторы, где фойе?
Фойе.
Ну все, тогда кидаемся конфетами, подходите поближе.
Можно сверху тоже спускаться.